Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем! Гранёров Сережа!
Восемь часов 38 минут, четверг, 1 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
доброе утро. Всем товарищи много, я в Кремль не опоздаю, нет, я в Кремль пойду. В 10 утра придет Владимир Карпов, который продолжит программу вместе с Эльвирой Хасаншиной. Они вдвоем будут с 10 до 11. Значит, я в 10 утра, наоборот, с вами попрощаюсь прежде 9.
В 9. И покиньте нас.
Я вас покину, я отправлюсь пешочком в манеж, там в манеже все будет. Оказывается, будет какая-то аудиовизуальная часть, какая-то, которой нет в Георгиевском зале.
Что, презентация?
Презентация, абсолютно верно, какая-нибудь хорошая музыка презентация.
Музыка вам там
Конечно. Ключат.
Ключат?
Ключат. На ключ не падает ударение никогда, кроме слова «ключ». Да. Значит, слушай, скажи мне, но самая главная новость, конечно, нет, ну, конечно, мы все в предвкушении послания, это наполняет нас счастье, такое вот, сказать, как перед первым балом Наташи Ростовой. Вот, значит, оно, это в 12 же будет, а пока есть новость, которая просто занимает меня всего, это неизданная вещь Эми Уайнхаус. Ты знаешь, да, My Own Way?
Да, демо-версия, про которую говорили, что все уничтожены, демо-версии, но вот один из музыкантов
достал. Да, вдруг нашли Эми Уайнхаус 2001 года. Понимаете? Сейчас посмотрим. Посмотрим, что это. Вы знаете, что я люблю эту мертвую женщину? Я люблю мертвую женщину, люди. Нет, живую я тоже люблю. Я женат. Ну, а я люблю и эту мертвую женщину тоже. Чем мертвая женщина лучше живой?
Что, молчит?
Нет. Она больше, если философски рассуждать, вот, ну, давай двигаться философски. Мы же философы. Человек любит противоположность.
И он может придумать ее себе.
Например, если бы я любил не противоположность, я бы любил 120-килограммового мужчину. Ну, какого-нибудь, или 115-килограммового мужчину. Правильно? Ну, правильно или нет?
Ну, правильно.
Я люблю противоположность. Любовь к противоположности есть основа любви. Так или нет?
Допустим.
Отлично. Тогда мертвая женщина большая противоположность, чем живая. Что, нет? Я ошибся?
Нет, логика, конечно, железная.
Мертвая женщина существенно большая противоположность мне, чем живая. Следовательно, любить мертвую женщину гораздо логичнее. Я должен любить крошечную мертвую негритянку.
Ага, полная противоположность?
Ну, наибольшая противоположность. Маленькая, щуплая, мертвая негритянка. Вот, вот мой идеал. Эми, конечно, не совсем, не совсем отвечает этим критериям. Ну, вот до какой-то степени. Да, 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 да. Пока ты живой, это однозначно ровно так. Маленькая, мертвая, умная негритянка. Нет, она должна быть глупышкой. Она должна быть дурешкой такой. Умный я. А, хорошо, давайте про Собчак и про других умных людей. Значит, там собрались Жириновский, Собчак, Грудинин. Насколько я понимаю, были еще и, если я понимаю правильно, тень какая-то Явлинского присутствовала там. Как тень отца Гамлета. Присутствовала тень старика Явлинского. А? Нет? Ну, в хорошем смысле. Григорий Алексеевич знает о моем дружеском... Я виделся с Григорием Алексеевичем последний раз в американском посольстве. Когда мы представали перед послом, но мы представлялись послу в качестве местных держателей, так сказать, страны. Вот, я и Григорий Алексеевич, мы два. Ну, мы, надо сказать, фальшивые держатели страны оба, конечно, ну, ничего страшного. А?
Мне кажется, все присутствующие на том, на тех дебатах были тенью. Кроме Собчак и Жириновского.
Я бы не сказал. Во-первых, я очень... Ты знаешь, Бабурина я не могу не любить, сказать, преданной товарищеской любовью. А за что? За то, что он тарский? Он тарский, чувак.
Ну, что тарский. Это значит?
Это для меня тара примерно как для тебя бузулук. Ты бузулукских любишь?
Это вы сейчас про
он
Вивьен Ли.
Нет-нет, он из Тары. Тара. Это не Парвати, жена Шивы?
Вот в какую сторону
нет, ушли. Нет-нет-нет, наоборот. Я именно хочу сказать, что Тара — это не Парвати, жена Шивы. В данном случае. А город в Омской области.
Конечно. Так бы и сказали
тара,
сразу.
Тара. Да не Тара,
но
не Тара.
Я думала, вы унесенные этими...
Шивами. Унесенные Шивами. Унесенные ветром.
Да.
Слышь, нет, и не унесенные ветром. И не жена Шивы, Тара, которая Парвати тоже. Нет. А Тара — это город на Иртыше.
Угу.
Город на Иртыше. Чуть выше, чем в Иртыш, впадает знаменитая река Уй. Есть такая река Уй. Но я сейчас не шучу.
Мне так нравится это все.
Я не шучу. В Иртыш впадает река Уй. Вы знаете, конечно, об этом.
После вашего
Жужуя. Жужуй, да-да.
Да.
Вот
это
впадает
еще
река,
одна прекрасная
река Уй.
Название.
Уй. И после Уя уже... Значит, Тара находится. Это оттуда родился, есть у нас Бабурин происходит. И он даже где-то, встретив меня, сейчас не помню где, сказал: Сергей, а почему вы не входите в омское землячество? Вот я говорю, даже не знаю, почему я не вхожу в омское землячество. Мне следовало бы в него войти.
Сергей, вам надо войти во все землячества. Как так?
Я говорю, поскольку я довольно долго прожил в Комсомольске-на-Амуре и под Хабаровском в Переяславке, то я говорю, может, мне во все действительно, ну, во всяком случае, в целый ряд землячеств, Волгоградское землячество, еще куда-то землячество и так далее. Понимаете? Первый город, основанный в Омской области, Тара. Конечно! Бабурин выступал в этот момент. Бабурин выступал, и вдруг его задал... Нет, он сказал, что в 93-м году Жириновский призывал к расстрелу парламента. Кто помнит? Кто помнит 3-4 октября? Я, как сейчас помню. Было солнечно. Значит...
Ваша удивительная память, особенно когда вы называете дни недели...
Я бы вот сейчас не стал называть день недели, я помню, что... Нет, 3-4 октября для меня памятные дни. Я еще раз, 3-4 октября, я сделал 72 репортажа для... Ну, там, за неделю. 72 репортажа для испанских, мексиканских, американских средств массовой информации.
Это очень много.
Да, конечно, конечно, я пахал как бежа. 42, я сказал, или 72?
72.
Я ошибся, все, 42. Uh-huh. 42, но заработал $7200. $7200, которые немедленно истратил на покупку автомобиля Нива. Нива. Нива, я купил Ниву.
Это значит, так мило, то это есть, так
трогательно. То есть, пока они там стрелялись, я зарабатывал баблос. И я, да, абсолютно верно, на них. Они стрелялись, а я зарабатывал баблос. Я заработал на машину, а они, так сказать, там в этот момент вывозили грузовиками трупы, как они потом рассказали. Ну, хорошо. Значит, так или иначе, я действительно помню Бабурина. Я приходил к Белому дому в перерывы между стрельбой. Ну, я как бы находил, когда сейчас уже не стреляют, мне кажется, ну, может, уже еще и стреляют. А может, не стреляют, и я шел туда, к Белому дому. И там в действительности был Бабурин. Это правда. Он говорил, мы будем обороняться, мы будем то, мы будем все. Я его благословлял и шел дальше колотить репортажи. Я говорил, Сергей, да, наши тарские не сдаются, как говорится, хороши вечера на УЮ, как говорится, давайте вперед и все на РТШ и так далее. А? Дай, дари, да, дара. Я провожал песни, и он шел дальше воевать. А я шел, соответственно, в CNN, где я колотил репортажи.
А Жириновский? Ну, вот Андрей Беликов, почему все стараются облить Жириновского?
Жириновского в бою не помню. Вот я вам прямо скажу. Бывал я в боях, как ворон такой. Я налетал на бои, но я не воевал, а просто, так сказать, как ворон смотрел на эти бои. Кто что воюет? И я должен сказать, Бабурина я помню. Он защитник Белого дома. А вот Жириновского не помню. Я прям вот нет, не было такого факта в его прекрасной биографии. Помню, только он на меня накидывался, пытаясь что-то такое порвать мне рубашку с криком, что я агент Моссада. Он сказал, это агент Моссада! Это было очень празднично. Только что проехала по Мосфильмовской машина разминирования с включенной мигалкой. Сейчас кого-то разминируют, говорит Алексей Казаков. Хорошо, значит, что там было? Дайте звуку. Давайте мы как-то празднично включим. Мы забипали мат, я хотел сказать, но вы догадаетесь, скажешь, ваше извращенное, паскудное воображение. Что, есть мат или нет? Нет, это другое.
Нет, я все проверяла.
Простите, а где, как? А, вы выпускаете, давайте. Да. А у меня продолжается здесь Эми. Ага, ну где же? Вот она, вот.
Постыдитесь,
дайте побольше гулка, чтобы было базар настоящий.
Замолчи, дура, замолчи.
Владимир Владимирович, ну не
оскорбляйте. Кто дура?
Ну если она тупая.
Владимир Владимирович.
Если мозгов нету.
Видишь, ну началось.
Что? Вот видишь, вот идиотка, что, убери ее отсюда.
Сеня Анатольевич, я не имею права. Сейчас идет время, господин Бабурин. Я не имею права, это делает ЦИК.
Черная грязь, отвратительная баба. Последний.
Владимир Ульф, материться нельзя.
А как иначе?
Нельзя.
А как иначе?
Успокойтесь.
Кто мне дал право плескать водой?
Я не давал.
А я она? Беру ваше...
Сумасшедшая
поводы,
дура.
Как вы,
сумасшедшие лезвия.
Один сумасшедший, и это дура.
Вот вы находитесь на дебатах президентских. Народ выбирает себе главнокомандующего.
И все, да? Значит, хорошо. Смысл в том, еще раз, последовательность действий. А, так, не тот Вольфович встал, даже не сбил женщину, говорит Мартин Силен. Слушайте, действительно, слабеет, стоит слабее.
Были времена, старик это слабеет. Было по-другому, старик, да?
Я хряпнул бы ей по роже, конечно, абсолютно. И
нет,
все.
Нельзя.
Вышли бы его еще охранники, протащили ее за ноги, так, чтобы она лицом по полу волоклась и прочее. Ну, конечно.
Слушайте, но он так ручками разводит и так, а как иначе? А как иначе?
А как иначе? А как еще иначе с ней можно разговаривать? Значит, последовательность действий быстро перечисляем. Бабурин обвиняет, смотрите, последовательность драматургическая. Бабурин обвиняет Жириновского в том, что Жириновский был среди расстрельщиков Белого дома в 93-м году, что по-настоящему никого не парит. Понятно, да? Никого не парит. Но их, стариков, это интересует. Старики, так сказать, вспоминают, кто по какой линии фронта был в Брусиловском прорыве. Мы шли в Брусиловский прорыв, а вы гуляли по Морской с шатенками. Как вы посмели? Другие старики кричат друг на друга. Понимаете, да? Ну, это очень глупо и все. Но неважно. Значит, тем не менее, Жириновский... Фактически он получает пас от Бабурина, что он среди расстрельщиков, значит, Белого дома. И Жириновский вскакивает и начинает кричать. Это нормально, то есть с точки зрения,
Бабурина идет время.
Правильно, совершенно верно. В то же время Бабурин говорит о Жириновском. Таким образом, давая по существу ему пас. Ну, это так. Ну, понимаешь, нет,
знаете, на начни что говорить
обо мне, я могу. На что это
похоже? У Довлатова был один такой момент.
Напомню, про Довлатов эмиграцию. Это известный писатель 19 века, по словам министра культуры Российской Федерации господина Мединского. Да, прошу.
У него был такой момент в эмиграции, он там ходил на какой-то съезд эмигрантов в Америке.
Дружок Тургенева. Довлатов это дружок Тургенева, как считает Владимир Мединский, очень правильно. Ну, совершенно верно.
Да, и они там выступали, да. У них тоже было регламентировано время, там что-то. Вроде по 6 минут на каждого, и один из тех выступающих, я уже плохо помню, но, в общем, он стал ругать Лимонова Эдуарда.
Эдуарда Лимонова?
И, да, и он его ругал вместе так рьяно и отчаянно.
Вместе с Тургеневым вместе. Хорошо.
Что у него закончилось время, а Лимонов это время сидел в зале.
Да.
И ему говорят, извините, все, ваше время закончилось. Он говорит, ну я не договорил. И Лимонов тогда встает и говорит, отдайте, пожалуйста, мои 6 минут этому
прекрасному человеку,
да, и пускай продолжит. И он продолжит, действительно, на эти 6 минут продолжил ругать Лимонова.
Значит, смысл в чем? Давай изложим хронологию. Значит, начинается с того, что Бабурин говорит, что Жириновский плохой. И расстрельщик Белого дома. Ну, неважно. Или, наоборот, критиковал Брусиловский прорыв. Или, так сказать, там на Куликовом поле был не с того края. Не имеет значения. Какая-то хрень стариков. Старики вспоминают какую-то хрень, которую уже все забыли. Это не имеет никакого значения. Отлично. Жириновский ловит этот пас и начинает орать, что он не был расстрельщиком и, наоборот, участвовал в Брусиловском прорыве. Что опять никого не интересует, заметьте.
Так а что Явлинский?
Да. Нет, Явлинский. Тень Явлинского витает над всей сцены, как тень Гамлета постоянно. Ну,
по-моему, Бабурин затронул Явлинского, а Жириновский ответил вместо него.
Совершенно верно. Значит, в этот момент в дело, чувствуя, что кобели грызутся, в дело вступает Собчак.
Я чуть она не сказал. Как миротворец.
Какая миротворец? Она говорит, вы бесстыжие, вы то. Она начинает что-то кричать. И
нет,
в конце...
она говорит что-то там вроде, перестаньте, говорит, пожалуйста,
дура.
Чужое время.
Он говорит на нее, отстань, дура. Он просто говорит, отстань, дура. А на нее. Ну, и продолжает гавкаться. Отстань, дура. Типа. Значит, она тогда берет стакан воды. Она первая берет стакан воды на слово дура. И плещет в него водой. И попадает, что удивительно для женщины.
Так она стоит рядом с ним.
Абсолютно верно. Но она попадает, что удивительно для женщины. Причем попадает в Жириновского, что еще более удивительно для женщины, а не в Явлинского, например. Ну, неважно. Значит, я удивлен. Дальше.
Нет, вы знаете, обычно женщины попадают, когда не хотят попасть.
Да?
Она, может,
дальше.
Не хотела дальше. Плеснуть, но не хотела попасть и попала.
И попала. Да. Ну, хорошо. То есть хотела выше головы плеснуть, а попала ровно в голову. Значит, на что он разражается очередной? Что она сумасшедшая, и использует ненормативное слово, означающее гулящую женщину на нее. Она гулящая женщина последняя. Последняя гулящая женщина. Последняя, а потом после нее уже и не будет, так что ли? Ну, не важно.
Ну, в смысле, можно быть первой из блудниц, а можно быть вот прям на самом дне самой последней блудницей. То есть.
Вот как-то так, наверное, да. Значит, на что... и дальше продолжается. Вот такой конфликт. Да, блудница. Но я же, мне кажется, правильное слово ветреница.
Анна нам пишет, она сказала, в вашем возрасте не надо так волноваться.
Ветреница. Он назвал ее ветреницей. Что, наверное, может быть и...
Бесстыдницей, вот еще можно так.
Ветреница.
Прилично. А? Не, ну согласитесь, она молодец. Вот,
в каком смысле?
Ну, наконец-то кто-то, не дожидаясь подобного действия от Жириновского, который уже ни одного своего оппонента оплескал.
Только что запустили хэштег. Говорят, что в сети сегодня запустили хэштег «Женщины вместе», и женщины пишут в поддержку Собчак против сексизма. Против сексизма. Значит, скажите, пожалуйста...
На свой пост, который выложил в Инстаграме с комментарием
этой истории. У меня к вам
вопрос
для голосования.
Вот как раз
нет, давайте
хэштегом.
Я выступлю против сексизма. Я выступлю против сексизма. Можно я?
Давайте.
Потому что я главный борец с сексизмом на самом деле в стране, как вам хорошо известно. Скажите, пожалуйста, кто чаще бывает... блудницей? Мужчины или женщины?
Конечно, мужчины.
Кто чаще бывает блудницей?
Нет, кто чаще блудит, а то в вашем вопросе уже как будто подсказка.
Не-не-не, кто чаще бывает блудницей, ветреницей и продажной шкурой, так скажем. Мужчины 134-27-35, женщины 134-27-36. Кто чаще, давайте защитим все-таки женщин, мне кажется, очень надо защитить. Кто чаще бывает шлюхой? Мужчины 134-27-35, Женщины, 134-21-36. Кто чаще бывает шлюхой в жизни? Ну, вот вы живете, и вы убеждались, что мужчина или женщина. Кто чаще бывает шлюхой? Мужчина, 134-21-35. Женщина, 134-21-36. Я так думаю, что мужчины гораздо чаще идут на компромиссы.
Определенно.
Мужчины гораздо чаще идут на компромиссы.
Ну, тут, во-первых, отношения разные, ну и биология, конечно.
Но мужчины на самом деле по жизни в своем социальном, в своих социальных ролях то и дело шлюхи, то и дело шлюхи. То есть это прямо вот у них с утра, кажется, еще до завтрака они уже шлюхи, а до обеда уже 3-5 раз шлюхи. Я серьезно говорю. Но они думают, что это для блага делается. Но мне кажется, что это они думают, что это для блага делается. Давайте все сексистки, сексистки, сейчас мы поборем мужчин очень легко, и все. Сейчас останавливаем это голосование. Все, у меня уже, правда, 300 человек, мне хватит. Значит, я останавливаю это голосование 56 на 44. Мужчины чаще бывают шлюхами. Кто чаще бывает шлюхами? Пиши прям вопрос, вопросительный знак. Кто чаще бывает шлюхами? Мужчины 56%. Женщины 44%. Ну, конечно. Ну, конечно. А, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Сэр.
Гурген, добро пожаловать. Вас отличает большое знание жизни и так далее. Да.
Видите, да, стараюсь сделать какие-то выводы из многочисленных ошибок.
Да.
Дело в том, что существует слово «блудница», да?
Да.
Но не существует слово «блудник».
Блудник, если да. Я скажу, такое... почему. Потому что это возникает, это вообще сам феномен. Женщина как собственности возникает при патриархальном обществе, в патриархальном обществе, и женщина становится, разрушается вертикаль женская, появляется женщина как собственница, как собственник, как придаток же мужчины. И он ее охраняет. Если она нарушает его права собственности, он ее обзывает. Вот отсюда, собственно, термин. Извините, пожалуйста. Термин возникает из-за прав собственности на женщину. У тебя есть право собственности на женщину. Если она твое право на себя разрушает, то она шлюха. Это очевидно. Ну, как бы, что тут не понятно? Ну, как твоя собака, как твоя, не знаю, шариковая ручка, как твой телефон, понятно, да? Он не должен нарушать твое право на собственность на нее. Точка. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, 1 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Важно понять, вот эта вот ругань Жириновского с Собчак и с Бабуриным, и все вот это, стиль, как бы стиль. А насколько я понимаю, Грудинин уходит, Явлинский топчется там, как этот самый какой-то забытый гаишник где-то, так сказать, он там топчется и топчется. Скажите, а это что изобличает? Это удовлетворительный уровень дискуссии или неудовлетворительный? Может, я не разбираюсь, может, я на самом деле...
Мы, кстати, опрос, по-моему, не завершили.
Как это? Мы завершили, я тебе сказал. Да-да-да-да-да. Мужчины, кто чаще бывает шлюхами, мужчины или женщины? Мужчины 56%, женщины 44%. Угу. Мужчины 56%, 44% женщины. Значит, хорошо, причем у нас преимущественно мужская аудитория, как ты хорошо знаешь по всем социологическим опросам. Таким образом, мужчины указывают, что мужчины чаще бывают шлюхами. Скажи, пожалуйста, теперь к самой дискуссии я хотел перейти, да? Эта дискуссия удовлетворила тебя как гражданку. Ты гражданка.
Нет.
Нет.
Что я же, вообще что же ненавижу вот все то, что происходит в последнее время на телевидении. Я не понимаю, когда несколько человек говорят одновременно.
Может быть, это старость подкатывает.
И уровень дискуссии определенно мне не нравится.
Скажи, пожалуйста, может быть, это подкатывает старость?
Вполне, да, возможно.
Уровень дискуссии. Я тебе расскажу про уровень дискуссии. Когда начинались шоу на телевидении, вообще начинались, туда звали людей, которые способны вести себя спонтанно, будучи трезвыми. Русские люди, надо отдать им должное, в хорошем смысле этого слова, они спонтанно себя вести, будучи трезвыми, не могут. Ну, им трудновато. И этому приходилось учиться. И звали меня и Жириновского, ты будешь смеяться, меня и Жириновского, нас двоих, на телевизионные дневные шоу, ровно для того, чтобы мы поставили борозду, как бы, в качестве коней, которые борозды не испортят. Мы поставили борозду. Это я орал. Это я орал на депутатшу. Я орал из ОНФ. Серьги сколько карат, сколько стоит. Спрячь за локоны, не позорь нас здесь. Это я орал на депутата, который врач, начальника врачебного корпуса, который рассказывал, сколько получают врачи, сколько стоят твои часы. Это я орал. И Жирик, который был рядом со мной, часто сидел рядом со мной. Он сидел на левой трибуне, а я, так сказать, рядом, через маленький проходик. Он мне говорил все время: подойди в Маш ему, подойди в Маш. Сережа, нет, Жириновский мне все время говорил: Серег, подойди в Маш ему сейчас. Ну что ты не встанешь, кишка тонка. Ну подойди, хрепни по роже его, дай ему по роже, дай. Ну прямо сейчас, ну давай, ну сейчас момент, ты не понимаешь? Я говорю, а вы-то чего? Я говорю, Владимир Иванович, вы бы подошли,
да и хрепнули. А он такой: мне в стакан воды не налили.
Хряпнули бы по роже, говорю, Владимир Иванович. Он говорит: тебе лучше пойдет, ты давай, ты молодой, иди, хряпни, вмажь ему по роже, вмажь ему по роже. Сейчас правильный момент, в нос, бей в нос прямо, чтобы кровь пошла. Вот, и Жирик, он такой, он как бы чувствует момент, он очень чувствует сцену. Сцену.
Нет, это все понятно. Есть некие законы жанра. Да. Неинтересно смотреть на обычных людей. Ну,
давай,
кто будет смотреть
давай
шоу ради обычных
слушателей.
Людей?
Скажите, пожалуйста.
Но это дебаты.
Предвыборные дебаты.
Справедливо указано на главного
пост
человека в стране.
Президента Российской Федерации. На пост президента Российской Федерации. Вы знаете,
даже если они думают, что это все, я не знаю, игра или шоу, тем не менее, они должны создавать какую-то иллюзию того, что это правда очень серьезное дело, и мы хотим, чтобы оно стало серьезным делом.
Мы живем в восточной мистерии. Россия – это восточная мистерия. Россия – это мистическая страна, которой правит царь-жрец. Царь-жрец. И в этой связи выбирать царя-жреца глупо.
Потому что
потому
его назначает
что на его,
солнце.
Его должно назначить солнце, на него должно указать небо. Как-то, ну, как-то это так должно произойти, что все вдруг проснулись и сказали «да». Ну, это так очевидно, и все. Ну, это так очевидно, но что тут спорить? Зачем спорить? То есть Россия – это некая мистерия, управляемая царем-жрецом. И отсюда вывод. Вообще дебаты глупы для выбора царя-жреца. Вообще говоря, честно говоря, и выборы царя-жреца есть глупость. Ну, понятно, да? На него указывает небо, и это так видно, это все видят. Это просто все видят. Потом, да и спорить-то глупо. Понимаешь, выбирать можно вождя. Но мы выбираем не вождя, а царя-жреца. Человека, который дарит нам солнце, день.
Батюшку, к которому
день и ночь,
можно обратиться за любым,
смену
по любой проблеме, по любому вопросу.
Нет, он в основном отвечает за смену сезонов, за то, что солнце встает. Вот его сфера ответственности главная. Понимаешь, солнце встает.
Правда, к нему со всеми молитвами обращается.
Царь-жрец. Ну, это мелкие люди. Я все-таки, я вот молюсь о смене сезонов. Там, понимаешь, и так далее.
Об урожай.
Например, о весне. Молюсь о весне, батюшка.
Рожь родилась.
Так вот, слушай. Значит, царя-жреца, управляющего мистерией, выбирать невозможно. Поэтому сами дебаты перед так называемыми выборами есть с точки зрения мистерии и выборов, и указания неба на царя-жреца, есть, в общем, конечно, глупость. Ну, конечно, это ерунда. Мы же живем в мистерии. Какие выборы? Что мы сейчас делаем? Хорошо. И вот эти дебаты тоже, это, так сказать, понятно. И я так их и воспринимаю. Ну что, нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира. Здравствуйте. Вы знаете, я сижу и думаю, вы представляете, как бы это выглядело, когда там присутствовал бы Владимир Владимирович?
Я не представляю. Я не представляю.
Вот интересно, как бы они себя вели.
Ну, я думаю, что каждый из них чувствовал бы себя в приемной, через которую проходит Владимир Владимирович, идя в кабинет. Например, Владимир Владимирович идет в кабинет и проходит через приемную, где сидят все эти прекрасные люди. Они сразу вскакивают и наперебой начинают что-то трындеть. Владимир Владимирович, хотел зайти к вам 10 минут наедине, обязательно нужно. Ну, хорошо, 3 минуты. Ну, что, вы расшите, сказать, помните, вот мы, вы обещали, что я на 3 минуты зайду. Вот. Мне кажется, что это превратилось бы в прием такой. Нет?
Возможно, ну вот я даже вот, как говорится, в догадках, как бы все это происходило.
Да.
И, кстати, с первым днем весны вас.
А, да, ну, мы, да, в хорошем смысле. Да-да-да, с первым днем весны. Это
спасибо.
Очень остроумно, спасибо. 7373948, алло, да. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я считаю, что, конечно, это все работает на Путина, и их задача в основном показать, что и альтернатив других нет. Вот поэтому они так себя и ведут.
Но они не выполняют задачу продиктованную. Они хайпуют. Понимаете, у каждого своя цель. Собчак сказала, что ее цель пройти в парламент во главе фракции в следующий раз, да, на выборах. То есть она должна подняться в мире политики и пройти в парламент. Так сказать, там Явлинский просто хочет напомнить о себе, потому что он, вероятно, пишет какие-то научные работы, исследования и так далее. Это интересная строчка, вот когда вам говорят, это научная работа того-то, кого? Ну, это вот кандидат в президенты. Ну, это прикольно.
Ну, понятно. Прикольно. Вот смотрят граждане, да, и думают, да, вот, вот все они кандидаты в верховного главнокомандующего. Ну, разве, да, хоть один из них подходит? Нет. Ну, вот и все.
Ну, да.
Идем за ВВП.
Идем, да, 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 да. Нет, конечно, ну, то есть, но вы когда думаете, что они специально все это делают, комично, я думаю, что они не специально. Они просто хайпуют как бы для своей, у них другие цели. Никто из них не идет за выигрышем, это точно. Это точно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад, как всегда, вас слушать.
Я тоже, я вас очень рад тоже.
Спасибо за...
И вам спасибо.
Ага. Ну, вы меня с языка сняли. Я думаю, что у них есть определенные цели, которые цели они хотят достигнуть, это раз.
Да.
Во-вторых, это определенная все равно игра, и да, показано, что царь-батюшка мудрый и умный, он один, а мы все такие вот, ну, как бы...
Это царь-жрец, понимаете, я вот, меня не слышат, меня многие вещи не слышат. Вот просто, извините, как вас зовут?
Игорь,
я некоторые вещи 20 лет повторяю, чтобы их услышали. Например, о неофеодализме я говорю уже почти 30 лет. О неофеодализме. Наконец, все теперь подхватили, что Россия неофеодальная, не феодальная страна. Я говорю об этом 30 лет. Дальше. Я говорю, и важная вещь, что Европой и Америкой управляют цари-вожди, а Россией управляет царь-жрец. Это совершенно другая, это полностью иная категория. Царь-жрец, понимаете?
Сергей, а можно вопрос вам задать?
Да, давайте.
Если вот по этой категории, а кому бы вы отнесли Медведева? Мне просто интересно, просто любопытно.
Ну, Медведев, конечно, человек из свиты. Он человек из свиты.
Помощник жреца.
Да, он помощник жреца. Безусловно, человек. Он человек, скажем так, уже у царя жреца есть люди, которые могут к нему войти сегодня на сегодня. Ну, условно говоря, вы захотели войти к царю жрецу, вы, Игорь. Через сколько вы войдете?
Ну, я думаю, что это не скоро, если это вообще получится.
Вот. Значит, и я думаю про себя, что либо никогда, либо у меня уйдет, ну, год усилий. Год. А, может, больше. А, значит, даже если я, так сказать, там стану под кортеж бросаться. Понятно, да? Значит, и может быть полтора-два. Или никогда. А есть люди, которые могут войти сегодня на сегодня. И вот Медведев один из них. Медведев один. Вот и вся недолга. То есть есть люди, которые могут войти сегодня на сегодня к царю-жрецу. Угу. Ну и сегодня решили, вот сейчас они решили. И к вечеру, там, сказать, неважно, хоть до часу ночи, пожалуйста. Но они всего, вот до сна, они войдут. Войдут, хоть на 3 минуты, но войдут. Медведев один из них, конечно. Шойгу один из них. Ну, сказать, там, ну, есть целый список людей. Я думаю, таких людей не меньше 20.
Угу.
Их 20, наверняка. Ну, 15-20. Которые сегодня на сегодня прям вот решат, и они, вот им надо срочно, и они войдут. Я думаю, 15-20. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. И все-таки у нас же был прецедент избрания царя жреца в 1613 году.
Да.
Когда был достаточно большой выбор.
И еще, Александр, это Александр, да? Александр, еще абсолютно важное, чтобы это вспомнили, еще ведь это тогда шла борьба клик и борьба, при которой выбор был неочевиден. То есть можно было...
Конечно, но манифест... Ну, как сказать, результат зафиксировал все-таки народ на земском соборе.
Ну, народ. Народу выкатывали бочки меда, народу выкатывали бочки браги, бочки водки. То есть народ.
Там был такой... Нет, там был такой народ, что их просто это брага и не пронять. Там все-таки был тогда хороший имущественный ценз. И кого попало, к выборам царя не допускали.
Ну, да. Я думаю, что народ в средневековье и в феодализме, народ – это недейственный субъект. Это все равно элиты. Это все равно элиты со своими чадами. Понимаете, если вы бы, допустим, вы ввели бы клан Александра, а я бы вел клан Сергея. И мы бы клану еще примкнувших брали за счет бочек с водкой. И тогда, все равно это элитный выбор. Это элитный выбор, 613 год. Говорить о гражданском обществе в России в 613 году я бы не стал.
А я вот, наоборот, как раз считал, что оно бы тогда было, по-моему, еще более гражданским, чем даже сейчас.
Может быть. Я бы не... Может
конечно,
быть,
здесь... до выборы, до американских выборщиков, конечно, им далеко. Они ведь тоже выбирают, так сказать. Выборщики. И у них...
Я об этом подумаю. Но я не вижу в феодализме субъектного гражданского общества. Я на полном серьезе говорю. Я не вижу в феодализме субъектного гражданского общества. Я не полагаю, что в феодализме... В феодализме вопросы решают элиты. Какие элиты? Феодальные элиты. Все. Больше ничего. 7373. Больше того, они ничего не обязаны народу объяснять. Что же объяснять? Зачем?
Хорошо, но мы же движемся, развиваемся. Вот так, даже из своего неофеодализма куда-то, в какую-то другую форму.
Я бы здесь опять поспорил. Я бы прям поспорил. Я серьезно поспорил. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Эльвира, Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Ну, я посмотрел вчера дебаты.
Да.
Ну, то так, на самом деле, я ожидал большего. Вот. Наверное, более таким выдержанным, каким-то серьезным выглядел Титов. Но у него и реклама интересная, вот это вот мелькающее имя, которое...
Да,
ну, а что? Может, Титов? Кто
и вообще, Титов, мне кажется, вы сейчас сказали любую фамилию, например, так сказать, там, не знаю, Редискин. Ну, это абсолютный ноль, да? Ну, неважно. Хорошо, но я сейчас не об этом. Скажите, пожалуйста, а о жанре? Вы жанр, вот посмотрите, дебаты как жанр. Во-первых, они забрали дебаты у ведущего. Вы заметили?
Они, во-первых, забрали дебаты у ведущего. Во-вторых, да.
Ведущий не ведет дебатов.
Ну, он не мог влиять на это.
Соловьев,
это не его дебаты.
При всей успешности, он все-таки другой формат. То есть это сразу выводит дебаты в несерьезный формат. Да. Такой кричалки, вот, оралки, там, плескалки.
Вот для того, чтобы телевидение придумало жанр. Они строго отвечают на вопрос по жанру. Ну, Эль, ты же знаешь, в чем дело, да? Конечно. Денис, вы знаете, в чем дело. То есть жанр был им описан так. Каждый из них делает четкую преамбулу, стейтмент, заявление. После чего сухо, четко, конкретно отвечает на вопросы же ведущих. Ведущего, простите. Для того, чтобы это...
Ведущий следит за регламентом.
Абсолютно верно. Для того, чтобы это осуществить, надо было каждого из дискурсантов развести в отдельные помещения. То есть каждому дать маленькую студию, выгородку, которая визуально и по звуку огорожена от другого. То есть другой его не слышит. И таким образом, каждый раз, когда вы, например, конкурсант, и Эля, например, конкурсант, а я ведущий, да? Значит, и у вас дебаты. Если сделать так, как задумало телевидение, я должен был посадить вас в разных студиях. И в момент, когда любой из вас нарушает регламент, я вас просто отключаю. Просто отключаю и все. Например, вы говорите, я хочу сказать, что Хасаншина в 1993 году расстреливал парламент. Говорите вы. Я говорю, так, хватит, вывожу вас. Она, например, что-то, я не расстреливала. Я ей говорю... будь спок, у тебя выключен. Я говорю, будь спок, у тебя выключен микрофон, мать. Что ты орешь?
Да, да, выглядело все несерьезно в таком формате дебаты.
То есть телевидение придумало формат. Телевидение придумало формат. Полностью кастрированный. То есть эти самые абитуриенты, или как это называется, аспиранты, воздыхатели, они должны были сделать стейтмент, Я пришел, чтобы дать вам, там, не знаю, что, денег. Хорошо. После стейтмента ответьте на вопросы. Ведущий спрашивает, скажите, пожалуйста, а вот вы пришли задать денег, а вот Следственный комитет сообщает, что вы, так сказать, вор, пройдоха.
Что у вас-то деньги есть.
И подонок. Да, значит, говорит ведущий. Тот должен вертеться, как уж на сковородке. Ведущий должен побеждать, подобно святому Егорию, как побеждая, повергающему змея. Значит, Соловьев должен был повергать Грудинина, условно говоря. После чего тот, стыдясь и кусая губы, сказать, должен, ну, может быть, с платочком плакать. Там, Собчак! Собчак! Там и так далее, что-нибудь, да? Он такой, а вот про тебя говорят, что ты... Да? А она такая плачет, плачет, кусая подушку, там, еще что-то, не знаю, платочек. Вот на этом строился сценарий телевидения. Что произошло? Эти ребята, по крайней мере, точно известно это, и это мы видим, ломают сценарий телевидения. Они говорят, телевидение, иди нафиг. Это наше время, это наши дебаты. Ведущий, иди нафиг, мы сами будем все вести.
Нужно понимать, что это говорит о их незрелости, потому что если развести их по разной студии, это будет говорить о том, что мы относимся к ним как к обезьянкам, которые не умеют соблюдать правила, не умеют соблюдать регламент и не готовы это делать.
Зрелых людей там было ноль.
Это правда.
Ну и все, можно скажу тебе. Начиная от Бреста, ты пересекаешь границу, зрелых людей ровно ноль. Вот Юрий Николаевич, например. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте, с полгода назад в эфире у Буткина я сказал, что мало дать людям отдельную комнату для спора. Да. Надо не допустить туда подачу воды и еды. Тогда консенсус в обществе будет достигнут максимум за 2-3 дня.
Слушайте, а еще вилок не давать, ножей, ложек, вообще ничего не давать.
Да-да-да. Как она...
Юрий Николаевич, вы провидец.
Она сама заставит договориться.
Вы провидец, Юрий Николаевич, вы провидец. Спасибо большое. 7373948. Уровень дискуссии вас устраивает. Уровень дискуссии вас вполне устраивает. Голосование. Уровень дискуссии вас устраивает. Политической дискуссии. Политического дискурса, так сказать, главных претендентов, аспирантов и так далее. Вас устраивает. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Уровень политической дискуссии, показанный нам, представленный нам на телевидении, ну, а от других каналов, как вы знаете, нет ли они менее значимые, вас устраивает. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Нет. Значит, пока у меня 19-81, голосование летит, 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 летит. И, кстати говоря, данные меняются. Вот уже 24 устраивает. Но мы продолжаем голосовать. Уровень политической дискуссии, показанный на телевидении, вас вполне устраивает. 134-21-35. А нет, не устраивает 134-21-36. Я... Эль, хотел с вами поговорить вот о чем. Есть вещи, ведущие в тупик, ну, как бы здесь тупиковые вещи, а есть вещи, ведущие к развитию. Ну, да. Понятно, да? В этой связи мое давнишнее указание на то, что шестимесячный ребенок ползает, и очевидно, если бы мы с тобой были инопланетяне, ну, вот, мы с тобой прилетели с другой планеты. И мы видим ползающего шестимесячного землянина. Он ползает. Мы ему говорим, а для чего... Я тебе говорю, слушай, а для чего у него эти штучки за коленками? Вот он телепает какими-то
штуками. Волочится.
Волочаться, да. Волочаться. Или волочаться, или волочаться, как правильно? Не знаю. Еще он тащит какие-то штучки, он идет на коленках, как бы ползет, а сзади у него вот эта штучка, голень, вот это все. Зачем это? Ну, это рудимент какой-то, я тебе скажу. Это рудимент, мы же с другой планеты. Я скажу, это рудиментарная какая-то хрень, может быть, у них была в древности какая-то, она отмирает. И ты мне говоришь, давай отрежем ножки тогда. Ну, давай отрежем ножки, они же не нужны. Ну, они ему не нужны. Ножки не нужны. Давайте отрежем. А и тут вдруг нас посещает здравая мысль. Может быть, они не отмирают, а наоборот нарастают, и он когда-нибудь пойдет на ножках. Там в 11 месяцев, понимаешь? Мы же не знаем этого, или в 10, или в 12, или во сколько. Понимаешь? Значит, таким образом, есть вещи, которые ведут в тупик, тогда их надо отрезать, ножки у шестимесячного ребенка надо отрезать, они нафиг ему не нужны, очевидно. Либо они ведут к развитию, и он когда-то встанет, на них пойдет. Вот это же вопрос. Вот эти дебаты ведут нас в тупик или к развитию? Вот для меня это важно. На самом деле для меня это важно.
Вы же понимаете, что все будет зависеть от того, как будут вести.
Уровень дискуссии. Дебаты. Ты знаешь, я вел дебаты в свое время?
Да, нет.
Да, не на знаю. Российском телевидении. Что-то Рожков, помню, старый Рожков что-то выступал. Я помню, я кого-то с комсомолки ограничивал. Он дерзил, и я сказал, не смейте дерзить претендентов в президенты. Угу. То есть это было как бы дебаты, и одновременно это была там пресса. Участвовала пресса в качестве зала. Угу. Очень интересно. Я сейчас не помню. Но это давно было, никого не парит. 23 на 77. 23% значит, считают, что уровень дискуссии их вполне устраивает, 77% не устраивает. И, конечно, мой вопрос, простой вопрос. Скажите, пожалуйста, эти дебаты, это ножки шестимесячного ребенка или это копчик шестимесячного ребенка? То есть это отмирающая часть... Да, это отмирающая часть или она когда-то пригодится?
Она пригодится, но она к развитию не ведет. Я нет, вчера да? смотрел вот эти да. вот дебаты. Знаете, Сергей, мне стало, честно говоря, грустно.
Да.
Очень грустно. Я вот думаю о чем.
Да.
А вот интересно, дожить бы мне до того времени, когда Путин будет передавать кому-то власть. Как это будет происходить? Вот в чем дело.
Вы знаете, наша система власти такова, что любая передача, в общем, конечно, в сверххрупкой системе, она, безусловно, опасна. Но она опасна.
Вот именно. Почему?
Потому... А хрупкость нарастает. Ну так вот, значит, мы знаем хорошо, что хрупкость имеет свойство нарастать. То есть передавать опасно. А и с каждым днем все опаснее. Слушай, значит, я к чему клоню? А что... дебаты. Это копчик шестимесячного ребенка или это ножки шестимесячного ребенка? Обратите внимание, что шестимесячному ребенку нахрен не нужен ни копчик, ни ножки. Ножки ему не нужны, он ползает на коленках. Значит, можно тогда ампутировать ножки, но мы говорим, нет, но он же потом встанет и пойдет. Так в этом вопрос. Он встанет и пойдет? Работаем, товарищи. Ну, хватит говорить об этих дебатах. Значит, давайте каждый из нас попробует ответить на вопрос. Это вопрос, который... А хочется дадим вопрос слушателям. Вот, видишь, мне кажется, потому что все звонят, значит, люди не выговорились. А вопрос простой. У шестимесячного, напоминаю образ, шестимесячного ребенка есть копчик и ножки за коленками. Ему не нужны ни копчик, ни ножки за коленками. Они не нужны. То есть, если ампутировать и то, и другое, будет изумительно хорошо ему. Ну, как бы, там, если исключить саму боль ампутации, да? Ему не нужен ни копчик, ни этот самый. А, ну, вопрос. Но копчик, вероятно, атавизм. А ножки понадобятся через 6 месяцев, когда он начнет бегать. И вот здесь вопрос. Вот с этими дебатами. Это что-то, что перерастет во что-то большее? Или это такой копчик? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ой, мне не хочется на этот вопрос.
Это хорошо. Это серьезно, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Люблю такое.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Заур, Москва.
Да, Заур.
Вот ощущение такое... существует, что вот именно из этих дебатов, из этих людей ничего не вырастет. Но...
Не вырастет.
Не вырастет, да. Но вот на вопрос, почему вы не ходите на выборы, которые я задаю всем абсолютно, да?
Да.
Мне говорят, что там ничего не изменится, или кто-то говорит, что Путин лучший, и что избирать не из кого. Так вот я абсолютно уверен, что если не будут люди ходить голосовать, если не будет переизбрания президентов,
да.
пусть даже на худшего, мы
да.
просто не вырастем,
понимаете? То есть сам процесс, да, понятно, да? Сам процесс,
откуда
он...
Откуда брать людей?
Да.
Они должны расти, воспитываться, как растения, понимаете?
Ну
вот,
да,
и,
ну да.
Ну то же самое и с дебатами, но, конечно, вот, ну, прежде всего, ужасное вообще впечатление от всех, даже от бедного Явлинского.
Ну, Явлинский, да, но он уже... Тень самого себя. Да,
на Явлинский... это время он успел посидеть, и, к сожалению, очень неприятно. Я не знаю, кто более неприятен, эти кандидаты или ведущий. вот ведущие.
И точнее, тем не менее, вы за то, что это надо практиковать.
Надо ходить голосовать, надо ходить практиковать, надо, во-первых, воспитывать себя в этом плане, развиваться как-то политически, понимать, слушать, выбирать там и так далее, а не говорить о том, что ты ездишь
научиться на быть гражданами, потихонечку.
И тебе все не нравится. Да, да. Нужно учиться быть именно гражданами. Политически грамотными. Вот. Да. Поэтому все
становиться гражданами. Становиться
гражданами. Волочащие.
Да.
Они нужны.
Нужны. Это скорее ножки ребенка, а не копчик. То есть они нужны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, копчик нужен по-любому, чтобы потом пыром по нему получать.
Это правда, это правда. Скажите, пожалуйста, тем не менее, что есть эти дебаты и этот политический процесс? Это нечто, что перерастет в нечто большее, это, или это нечто имитационное?
Да это имитация, ни во что это не перерастет.
Никогда.
Все показуха и клоунада, вот и все банально.
И не перерастет. То есть, в конце концов, однажды общество скажет, кончайте, гнусные клоуны, разойдитесь, нам это надоело.
Оно как бы есть, и пусть будет. Посмеемся, посмотрим, ну а потом поплачем.
Спасибо. Мне интересно, на самом деле, перерастет ли это в нечто большее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ваш тезка, Сергей.
Знаете, здравствуйте.
Да. Вы очень прекрасно отметили, это не копчик, это место под копчиком.
Вот, место под
копчиком.
Довольно много места до того места, которое...
А там так и выглядело, понимаете? Да. Вот, политический мерзавец, это 25-летний стаж, классический такой, знаете...
Что вы говорите? Давайте не будем предаваться, мы не будем. Ну, зачем?
Да. Ну, человек, который выгоден власти, он думает, что ему повернулась удача, на самом деле это власти... повернулась удача иметь такого человека, который должен был уже за хулиганку 3 раза отсидеть.
Ну, знаете. Да. Спасибо. Я хочу узнать, насколько мы имеем перспективы развития и на правильном ли мы пути. Иногда ты делаешь первый шаг, дорога в 1000 ли начинается с первого шага, говорит. Кто говорит? Лао Цзы. Начинается с первого шага. И ты делаешь первый шаг, это ничто не указывает на то, что ты окажешься в конечном итоге так далеко. Ты просто делаешь первый
шаг.
Мало
того, практически все измены, происходящие в жизни человека, это не одномоментные измены.
Совершенно верно. И нам надо понимать, мы начали путь в правильном направлении, вот с этим дерьмищем, я имею в виду дебаты, или неправильном. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
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 Андрей. Да, Андрей. С другой стороны, я напомню вам героя Гашика Швейка, который полагал, что куда бы он ни пошел, путь ведет к чешские будоебицы. И это оказалось в итоге справедливым.
Ну, насчет дебатов вот этих. Надо обязательно дебаты проводить. Только не, чтобы не было базара. Потому что они поют каждую свою песню. Особенно это отличается Собчак. Она как глухарь. Несет свое. В это время поет кто-то другой и получает пустая трата времени. Надо отключать микрофон, установить регламент.
Стоят рядом, и микрофон другого возьмет звук. Понимаете, в чем дело?
Но это не проблема. Если на правильный микрофон на 3 метра поставить друг от друга, и пусть она там что-то поет, ее не будет слышно. Поэтому надо регламентировать четко.
Мы с вами стоим там на дебатах, да? Условно говоря. А я, например, плохой. А вы хороший. Вы говорите в свой микрофон, а мне отключили. Так я подойду и крикну в ваш. Че, мне проблема-то? Что ж там 2 метра не пройти, так Господи помилуй.
Посадите их в клетку, Сергей. Посадите в клетку.
На ошейнике. И госпожа должна быть женского рода или мужского? Может быть, господин, когда должен угнетать каким-то образом? Нет, это не получится. Алло, здравствуйте.
Как не получится? С нагайкой поставьте человека, все получится.
Да.
Доброе утро, ваш тезка. Там хотел полемизировать с человеком, который звонил перед этим, что надо ходить на выборы. Я, в принципе, готов ходить на выборы, но понимаете, в чем дело? Вот я, например, ощущаю, что я нахожусь где-то впереди, там, в году 30-м. Да. И мне вообще не о чем сейчас... слушать, вот я не понимаю, что я должен во внутреннюю миграцию уйти, или объяснять людям, которые вообще не понимают, что такое культура дискуссии, и самое главное, глубина этих дискуссий, она для меня такая, что я это, извините, в институте проходил.
А вы понимаете? В 30-м году какого века, можно спросить, потому что ведь есть и...
Этого.
Этого. 21-го. А я понимаю.
Понимаете,
да.
То есть вот уровень дискуссии вообще для меня вообще там ни о чем. Это детский сад. Мы в институте вещи поглубже изучали, хотя это было очень давно.
Ну,
и
да.
Поэтому я готов ходить в школу, в институт, но я не готов ходить в детский сад. Вот в чем вопрос, понимаете?
Спасибо, спасибо, интересно. Так, Михаил, либерал, экономист. Алло, здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, друзья.
Да.
В общем, микрофоны виноваты.
Микрофон.
Понятно.
Да.
Сергей, вы все время приводите в результирующие философские глубины, исходя из древней философии. А я бы призвал знаменитые японские танки.
Прошу.
Знаете, это очень глубокие вещи в трех строках, которые характеризуют человечество, человека, его внутреннее сокровенное. Например, Токидзе Мара сказал так: «Поговорили о революции с другом, купив жене и детям гостинцев, домой вернулся». Это уже серебряный век японской поэзии. Или Идо Дакоцу, например: «С ущербной луной на осеннем, с ущербной луной поздней осенью гуси сдружились у себя на пруду». Понимаете, это же все мы, вся эта дискуссия вчерашняя. Хотя, если ее технически рассматривать, уберите Жириновского из любой дискуссии, и появятся нормальные люди. И вчерашние нормальные люди, несмотря там на какого-то коммуниста, который это
стали... Подождите, Хайповала и Собчак. Собчак
была посередине.
Почему сдержана, когда она облила Жириновского водой ровно для того, чтобы понять...
Послушайте, сколько можно женщин оскорблять?
Давайте,
мы с вами во многом не сходимся, но мы с вами сходимся в толерантности по отношению к женщине.
Мы сейчас разговариваем с вами вдвоем, да? Представьте себе, что Хасаншина начинает кричать, что вы ведете себя недостойно. Он ведет себя недостойно, кричит Хасаншина. Значит, вы говорите: ну хватит, дура. Ну, это плохо.
Если бы мы ее оскорбляли, она имеет право
лить воду.
Не только нам. Конечно, имеет право подщечину дать и вам, и мне.
Да,
если бы мы стали ее оскорблять. Но мы никогда с вами не будем ее оскорблять. Жириновский.
Как говорит одна моя бабушка знакомая, пощечину можно дать только мужчине, имеющим честь.
Да.
Но мы же сейчас имели в виду нас с Сергеем, а не Жириновского. Конечно, Жириновский это бесчестье нашего общества, и то, что его действительно держится. Он мой сосед, кстати, я много о нем здесь знаю. Он тихий, спокойный человек.
А вы в Петрове Дальнем? Вы в Петрове Дальнем разве?
Как? Вот его дача, 18 лет, его главное пристанище, пожалуйста, вот оно.
Нет, подождите, а это не Петрове Дальнем? Он же выезжает из Петрова Дальнего все время с кортежем.
Его там нет, основное это здесь. Сосновая улица, вот она, первое Успенское шоссе, через наш поселок пройти пешком, примерно 800 метров. Я знаю его всех.
Так вы управление делами президента, что ли, живете?
Нет, Академия наук, Сергей.
А, Академия наук.
Поселок,
подписанный Сталином. Все понял. Все, я врубился, уже врубился. Все. Я просто путем проверки и провокации выявил, наконец, скажу. Ладно, конечно. Договорились.
Меня удивляют ваши корреспонденты, которые звонят. Как будто вчера родились, как будто они не понимают, что если травить политическое поле, вытравлять.
Все, конечно. Михаил, я очень вас прошу. Михаил, ваше огорчение мне понятно до известной степени, но... Да, мы обсуждаем другую вещь. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Здравствуйте. Несколько фильмов было, ну и анекдоты по этому поводу, когда встает русский генерал после сальности, многих анекдотов, и говорит: честь имею, господа, приподнимаются там барышни в углу. Извините, генерал, не можем ответить вам взаимностью. Чего нет, того нет. Да. Ну, а сейчас вот как-то появляется...
У меня вопрос. Эти дебаты, эта политическая дискуссия, весь российский политический дискурс ведет нас к чему-то большему, к чему-то более значимому, или это тупиковое развитие?
Ну, какие-то тектонические подвижки, пока нет землетрясения. Ну, что-то такое вроде как намечается. Ну, я думаю, к лучшему, что-то вот как-то прорывается. Как-то президентов кандидаты, как говорил один у нас юморист, что-то появляется. Да. И они как-то вот тоже, и честь появляется, они пытаются как-то вот сохранить ее на будущее.
Все равно, куда идти, я вам напомню. Все-таки мне кажется, что Гашек незаслуженно забытый автор современности. То есть он забыт сегодня. Сегодня Гашека не читал никто. Все равно, куда идти, если ты идешь в чешские Будуевицы. Все равно подойдет. Он развернулся ровно. Ему нужно было идти в Чешский Будоевице на фронт. И Швейку. И он всегда всем объяснял, что он движется в Чешский Будоевице. А почему же вы идете в Прагу? Его спрашивают. Ну, это вот его главная мысль была, что не имеет значения, куда ты идешь, если ты идешь в Чешский Будоевице. В конечном итоге ты идешь в Чешский Будоевице. Это очевидная вещь, понятно, да? Если мы идем к демократии, то, в общем, все равно, куда идти. Вот понимаешь, в чем дело? Ну, в общем, все равно, куда идти. Главное идти. И ты каким-то образом движешься к демократии, де-факто. Ну, так или иначе, ты к ней придешь. Ну, путь, может быть, конечно, какой-то, так сказать, там, витиеватый, какой-то странный, но он все равно ведет туда, да. А куда ему еще идти? Я хотел предупредить наших слушателей о том, что через 9 минут, даже раньше, наверное, через 8 минут, я подорвусь и метнусь в манеж, потому что я приглашен на оглашение послания. Вот, продолжит Владимир Карпов с Эльвирой вместе. Они продолжат, значит, программу. Подъем будет продолжаться после 10. А я уже в это время пойду в Чешский Будоевице. Вот. Нет-нет, я прямо мне сказали с телеграммой и паспортом. Давай, дружок, давай. Я вот сейчас, кстати, там ломанусь, мальца проеду, потом через большой каменный мост ногами почесал.
Ой, замерзнете.
Замерзну, как сукин сын, абсолютно верно. И
как
потом...
китайские туристы на Красной,
да,
площади.
Да, и потом я, значит, приду туда и начну инстаграмить, постить, поэтому я сейчас держу на заряднике. Ты видишь, у меня телефон на заряднике, почему? Угу. Я берегу каждый процент, у меня 100%. Я берегу каждый процент, потому что я там начну инстаграмить, постить и так далее. Не знаю, где лучше. Я не знаю, потому что раньше я в Твиттере все время эфирил, а сейчас это менее популярно, как будто бы, во всяком случае, откликов больше в Инстаграме. Может, не в Инстаграме эфирить, не знаю. Посмотрю, ребята. Значит, слушайте, РПЦ вступилась за фигурантов кокаинового дела. Да, это важное объявление. Мы договорились с Марией Захаровой, Мария Захарова, МИД Российской Федерации, о том, что она завтра, сможет, у нее завтра важные мероприятия, и она поэтому попозднее не может, а может только пораньше. И она в 8:30 утра будет завтра здесь с нами. Приготовьтесь, пожалуйста, расспросить ее о озабоченностях, о важных делах МИДа, которые, как мне представляется, включают в себя регионы Сирию, так сказать, там Европу, Соединенные Штаты, в том числе, как ни странно, Аргентину тоже. И Аргентина.
Безусловно.
Да. И вот мы завтра мы ее и расспросим. Завтра в 8:30, на самом деле это будет, так сказать, там 8:36 где-то вот так, мы будем говорить с Марией Захаровой здесь в программе. Сейчас пока есть какие-то обновления, кокаин как-то живет своей жизнью, клокочет и...
И главное, становится все интереснее и интереснее.
Да, и становится все больше странных версий. Уже совсем вообще ничего не понятно. Теперь оказывается, что этот Матвиенко... который, значит, обвиняется в перевозке, организатор перевозки кокаина, и как будто бы полковник спецслужб, как он себя называл, он аттестовался, так, но, может быть, он мошенник, так бывает, знаете, ну вот, значит, но, может быть, он мошенник, я не знаю, он как будто бы вез какой-то хороший товар для Матвиенко, главы Совета Федерации. Он говорит, что, может быть, кофе или что-то он вез для Матвиенко, оказывается. То есть теперь уже и Матвиенко там внутри. И кроме этого, РПЦ вступилась за Ивана Близнюка, арестованного в Аргентине. Иван Близнюк, который аргентинец.
Который вроде как полицейский, но он действительно полицейский.
Аргентинский полицейский, который, посольства, по мнению аргентинской прессы, собственно говоря, закупал кокаин. Он занимался закупками кокаина для русской наркомафии. И вот этот вот аргентинский полицейский Иван Близнюк, он большой меценат, жертвователь Русской Православной Церкви. За аргентинского полицейского Ивана Близнюка, арестованного по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, вступились в Русской Православной Церкви. Священнослужитель аргентинской и южноамериканской епархии РПЦ, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Мар-дель-Плата, Мар-дель-Плата – это курорт. От Буэнос-Айреса недалеко вот так к морю. Потому что сам Буэнос-Айрес стоит на заливе.
А вот этот священник, это как раз тот, который пришел на замену предыдущему в 2016 году.
Буэнос-Айрес, знаешь, что такое?
Да.
С точки зрения морской.
Что?
Что значит это слово,
Буэнос-Айрес? Что значит это слово? Нет, не
знаю. Ну, как добрые ветры, хорошие ветры. Они зашли в залив Ла-Плата, и там так было удачно все, и они назвали Буэнос-Айрес как хорошие ветры, хорошие ветры.
Красиво. На самом деле,
да. И вот когда Мар-дель-Плата, это, значит, это как ехать к морю уже там купаться, там курорт. Иеромонах Герасим выступил. Иеромонах Герасим сказал, что близнюк, вот этот человек, который закупал кокаин, как полагает пресса, стал жертвой провокации и реальной клеветы. Потому что он меценат, православный меценат, и он один из руководителей фонда православных меценатов в Латинской Америке. А второй руководитель фонда православных меценатов тоже сейчас в тюрьме и тоже за кокаин. Это Александр Чикало. То есть, таким образом, фонд православных меценатов в Латинской Америке обезглавлен. Обезглавлен. А им нужно строить, как он утверждает, воскресную школу. Нужно строить воскресную школу, и сейчас, сказать, какой-то небольшой затык из-за этого, что они временно... Ну,
порастеряли главных меценатов.
Они порастеряли главных меценатов. Главные меценаты...
Совсем недавно этот фонд создали, и вот опять.
Это ужасно обидно, говорит Герасим. Ведь они только начали свою деятельность, говорит иеромонах Герасим, вот эти вот, которых посадили за кокаин. Они только прошли аккредитацию на местном уровне. Ну да... Он один из представителей фонда. Ровно полтора года назад наш храм взаимодействовал с фондом. Нет, ровно полтора года наш храм взаимодействовал с фондом. У нас есть совместные проекты по строительству воскресной школы для нашего прихода. То есть, если предположить, что они торговали кокаином, то деньги шли на хорошее дело. Посмотрите, от наркотиков, изготовление иконостаса и так далее, и так далее. То есть, там много хороших дел, таких каких-то добрых, как мне кажется. Нет?
Ну, Герасим утверждает, что близнюк — это просто... Святейший
жертва.
Человек.
Жертва.
Прекраснейшей души.
Значит, другой обвиненный, который спрячется, вероятно, в Германии, он вез кофе Матвиенко. Госпожа Матвиенко. Он намекает на свое знакомство. Видите, мы живем сейчас в эпоху, когда все намекают на знакомство. Например, Настя Рыбка намекает на знакомство.
Ну, часть знакомства, да, уже ее, показала.
Да, она намерена показать следующие знакомства свои. Ее Лесли, наставник, намекает на знакомство и требует американского гражданства или там вида на жительство. Политическое убежище.
Политическое убежище.
Да, все намекают на знакомство. Значит, человек, обвиненный в закупке и транспортировке наркотиков, главный, Ковальчук, вот этот Андрей Ковальчук, намекает на знакомство с Матвиенко, что он вез для нее товар, а не какой-никакой кокаин, а другой товар. Какой-то другой товар. Вероятно, кофе или статуэтки из коричневого камня. И таким образом... А двое принципиально арестованных организаторов транспортировки наркотиков в Буэнос-Айресе не просто намекают на знакомство, а люди из РПЦ говорят, что они хорошие друзья и достойнейшие люди. Видите, у всех есть какие-то полезные знакомства. Пойду-ка и я обрету какие-то знакомства сейчас, увижусь с людьми и, может, обрету знакомство. Нет? Передам им немножко кофе. Я знаю. Поеду сейчас. Давайте сначала в движение.
Подъем в движении.
Это что в движении? Вот мне Яндекс не показывает, сколько баллов.
6 баллов.
6, да?
Да.
Хорошо, значит, Ленинградка драматически стоит. Сегодня центр будет тяжелый, не ходите, пожалуйста, в центр не надо. Нет, не надо.
Нет, ходить-то можно?
Нет, ходить можно. Ходить можно. С нелепым лицом. А мы будем торжествующе посмотреть.
Носом.
Я буду смотреть на вас в окно, уже я буду на оглашение. И буду смотреть на вас в окно и с чувством превосходства. Договорились? Мне кажется, вот так. Ладно? Значит так, я пошел на оглашение послания, господа. Подъем продолжается, господа. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа, все деньги награжат.
We'll be right back.
10 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Доброе утро.
Всем привет.
Просто обращаю внимание на то, что Эльвира долго вспоминала, а кто же перед ней. То есть был сначала Сергей Доренко, вот только что. Теперь он в лыжне движет куда-то в сторону манежа, где будет как раз послание президента Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации. А мы здесь остались для того, чтобы вместе с вами сегодняшний день встретить. Вы, кстати, поздравили уже всех друг друга с тем, что сегодня первый день весны. С посланием, само собой, мы еще будем поздравлять.
Да ты что?
Что? Я серьезно, ты посмотри на календарь, там 1 марта написано. Несмотря на минус 20 на улице, сегодня 1 марта, с чем всех и поздравляю.
Нет, конечно. Я, кстати, очень обрадовалась этому. Да? Я ждала весну,
покажи,
пусть как? Даже она такая
календарная. Покажи, улыбнись широко. Вот так, молодец, смотри. Но не забываем о том, что у нас календарная весна приходит на месяц раньше климатической весны, поэтому нам всего чуть-чуть осталось потерпеть, где-нибудь недельки 4, а после этого
где-нибудь мы будем месяца 3?
Радоваться жизни, кричать: «Господи, мы сделали это, мы пережили это». И так еще где-нибудь месяцев на сколько? На 6 будет чуть-чуть ощущение тепла. В июне опять пойдет снег наверняка. А потом мы будем ждать снега где-нибудь до Нового года. Ну, в общем, как всегда.
Нет, я рассчитываю, что это лето будет жарким. Ну, я прям уверена, серьезно.
Да?
Да.
Ну все,
да,
мы тебе
так
верим.
И будет.
Мы тебе верим. Значит, смотри у нас, что еще происходило. У нас Роскомнадзор предупреждает о зле, которое таится в приложении GetContact. Мне кажется, таким образом рекламируя его, безусловно.
Да, потому что ты, конечно, я не знаю, кто из моих друзей им пользовался.
Как? Ты в социальных сетях посмотри. Вот если ты видишь...
Я уже развозмущались?
Нет, ты просто не знаешь, как нужно смотреть. Значит, заходишь в социальную сеть и смотришь, как твои друзья спрашивают друг у друга: «Эй, у кого я там подписано как Элька?» Или там «Элька Свистулька», или что-нибудь такое. Фишку приложения знаешь?
Нет.
Ну, то есть оно у тебя из адресной книги копирует все контакты, а так как ты не одинока, и твои друзья уже давно в это приложение себе загрузили, и, соответственно, им пользуются, и, соответственно, дали доступ к своим контактам, то оно показывает, как ты, Эльвира Хасаншина, подписана у них в приложении.
Ой, не хотела бы я этого видеть.
А многие хотят узнать, а как же там, мы подписаны, и все в таком...
Вы не боитесь узнать, что вас называют Добби за глаза?
Нет.
Или Сарделей?
Ну, кто-то и жаждет этого.
А некоторые еще и жопкой.
Кто-то хочет узнать, наконец, кто же скрывается под тем или иным номером. Или, а как же я подписан у моих там друзей, товарищей. Но там все, безусловно, анонимно, в том смысле, что ты никогда не узнаешь, у кого и как ты подписана. Но можешь там догадываться, например. Все. И сейчас такое повальное увлечение. Заглянуть в чужую адресную книгу, ну, вот в этот, в телефон, в ВКонтактике. Да?
Это все, и... вот, все вот эти вот приложения, посмотрите. Смотрите, кто заходил на вашу страницу.
Да.
Кто смотрел ваши фотографии.
Из этой серии только круче. Значит, смотри, и все увлеченно начали этим приложением пользоваться, соответственно, сдавая свою телефонную книгу, соответственно, раскрывая непонятно кому, тем джентльменам, которые организовали вот этот бизнес, вот это приложение сделали. Вот мои номера телефонов, вот те люди, которых я знаю. Все, вот как раскрытая книга, понимаешь? То есть у нас такая параноидальное отношение к государству, то есть мы от него все время хотим скрыть, орем на Роскомнадзор, когда он что-нибудь с VPN-ами хочет сделать, всячески проклинаем Федеральную службу безопасности, которая вот-вот и постучится к нам в дверь, или есть ощущение, что он за нами подглядывает, а сами скачиваем приложение и рассказываем: вот моя так... телефонная книга, смотрите все.
Это же все по приколу мы на все согласны.
Не надо форсить это шпионское предложение. Приложение, пишет Родион. Ну, здрасте, приехали, Родион. У меня два самых популярных вида постов в моей френд-ленте, там где-нибудь в Фейсбуке. Первое. Друзья, мы сделали это. После моей публикации «Аэрофлот изменил правила провоза багажа», это вот на номере первом, то есть все присваивают, все вешают себе на грудь ордена, медали и кричат о том, что вот, благодаря моей публикации и там 4 репостам «Аэрофлот одумался». И второй тип публикации, из самых популярных у меня во френд-ленте, это как раз вот этот вот GetContact. где рассказывают, так, у кого я подписан там, как вот тут не пойми кто. Кто посмел меня таким образом подписать? Все, это самая вот сейчас фишка. Роскомнадзор предупреждает. В App Store он, по-моему, на первом месте сейчас среди приложений в Российской Федерации. Роскомнадзор уже стучится к вам и говорит, эй, вы чего делаете-то?
Хватит, хватит сливать
одумайтесь,
инфу.
Одумайтесь, вы же сами о себе такие вещи рассказываете. Господи, боже мой. Всю вашу телефонную книгу сдаете, все ваши 1500 контактов. Вот и все. А
ты
никто...
помнишь эту историю с биоматериалом, да, который забирают иностранные компании? А тут, в общем, выяснилось в какой-то момент, что вот этот вот, как это называется, расшифровка ДНК? И где тебе говорят, у тебя там ДНК такого-то, такой-то нации, такой-то, сякой-то. И есть компании, которые тебе могут заплатить за то, что ты им дашь свое ДНК, они расшифруют, а тебе расскажут, кто ты. Даже такое есть. И мои друзья сразу все-таки, так, какая контора дает денежки?
Короче, смотри, значит, у нас варианты два. Или уже, наконец, раскрыться так, чтобы было абсолютно не стыдно что-либо показывать, неважно, это какие-нибудь приватные фото или
обнажиться
что-то.
Обнажиться полностью.
Ну, просто уже раздеться, выйти на площадь и сказать, ну, вот он я, ну, ты что. Или уже, наконец, посносить все приложения, там, сдать свой смартфон, вернуться к дисковым телефонам и сидеть тихо, чтобы тебя никто не видел, не слышал. Вот два варианта. Какой ты выбираешь?
Мне давай. Как-то не очень нравится обнажиться, но...
А что делать? А что делать? Ты уже обнажилась, прости.
Это правда,
понимаешь,
да.
Понимаешь, уже
видимо,
давно...
Видимо, придется.
Уже давно знают все интернет-компании, когда у тебя там плохое настроение, критические дни.
Это все правда.
А ты еще что-то стесняешься.
Все как-то по старинке продолжает. Все вот это вот консервативное сознание.
Доллар, бакс, евро. Абдул требует, чтобы я это рассказал. Да, я же не слежу.
Курсоруб, давай.
Курсоруб.
Мы откроем.
Открой чего-нибудь, потому что я же здесь редко курсоруб.
Вот, прекрасный да, это наш курс
вы там смотрите,
валют
да?
онлайн, да.
А евро 68 рублей 86 копеек, доллар 56 рублей 43 копейки. Мне кажется, это хорошо. Я, честно говоря, да, нефть 64 доллара 80 центов за бочку. Ну, в общем, мне кажется, сейчас ничего не меняется, да? А биткоин там еще что-то?
Да, у нас есть еще вот этот вот курс евро-доллар 1.2204.
1.2204 и биткоин в рублях у нас меряется. Хорошо.
Ну вот...
588 тысяч у нас за биткоин нынче дают.
И в долларах?
В долларах 10 тысяч долларов за биткоин. Ну и хорошо, миссию выполнена. Давай, можно голосование коротко? Смотри, у нас... Ваш выбор – это вернуться к дисковому телефону 134-21-35, ну, потому что, когда вы пользуетесь, вы хотите этого или нет, но вы сдаете себя с потрохами. Ну, скачивание осторожно, приложение, несмотря на предупреждение Роскомнадзора, используя VPN. Ты знаешь, да, что в Соединенных Штатах Америки уже пришли за джентльменом, который пытался там как-то шантажировать свою соседку, используя VPN, думая, что он скрывается. Но вот именно благодаря VPN его и вычислили. Вы бы предпочли... дисковый телефон уже, в конце концов, это 134-21-35, нет, уж лучше раздеться, выйти на площадь, но чтобы уже нечего было скрывать, 134-21-36. А лучший дисковый телефон 134-21-35, лучше раздеться уже и ничего не скрывать, 134-21-36. Коротко, давайте Гургена выслушаем. Да, Гурген?
Да, доброе утро, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня, конечно, вам поздравления с первым, и мне же, с первым днем весны. Сегодня изумительный иудейский праздник Пурим. Это праздник срывания всех и всяческих масок.
То есть это сейчас праздник... всех сорвем, ну, правда. Ну, а чего у нас, раздеваться до головы уже, в конце концов, или как?
Вот это прекрасный философский вопрос. Страшно ли обнажаться и до какой степени? Если совсем недавно, в недавнем прошлом, мы понимали, что если мы теряем анонимность, этим самым наносим себе колоссальный урон и заболеваем тем, ну, скажем, латеральной паранойей какой-то, да, которой страдают актеры, селебрити, всевозможные звезды и так далее.
Но мы ему подавляемся, в конце концов.
Так. А нам это льстит, обратите внимание.
Да, безумно, льстит. Но мы этого стыдимся, вот если верить голосованию. Давайте уже вернемся к дисковым телефонам 134-21-35. Давайте уже, правда, разденемся, чтобы нечего было скрывать. А то мы все время таимся, кочевряжемся и пытаемся...
Что-то недоговариваем.
Ломать комедию. Но это мы делаем вид, что мы недоговариваем. На самом деле мы давно уже про себя все рассказали. Давай еще один звонок. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Здравствуйте. Очень кратко.
Давайте.
А вы думаете, дисковый телефон спасет? В принципе, там все тоже прослушивается, и все спецслужбами, и вся там... информация о вас также...
Смотрите.
Она не публична так же, как и в коммерческих компаниях, провайдерах. Но, тем не менее, можно воспользоваться.
Мы-то наивные думали, что когда прослушивается, это страшно. Но сейчас мы понимаем, что это всего-навсего прослушивается.
А тут еще и просматривается.
А здесь мы просто сдаем себя с потрохами. Так бы послушали люди и устали, наконец, да. слушать наш бред.
Да.
А,
да. Да.
А здесь все
но,
вообще.
Да. Но эта информация, скажем так, доступ к ней имеют многие, но она... И она показывается тогда, когда это необходимо, там, определенным лицам, правильно? Что сейчас, что и на дисковом телефоне, где централизованно обрабатываются звонки, что на коммуникаторах и так далее, и так далее. Просто всегда нужные люди к ней имели доступ. Вопрос ее публикации.
Да, но сейчас мы рассказываем вообще всем о себе, вообще всем абсолютно. Давай остановим голосование, результат у нас получается следующий. 67% полагают, что правильнее было бы вернуться к дисковым телефонам.
33... Ага, в Саратов, к тетке, в глушь.
В глушь. 33% считают, что уже пора, ну, как-то обнажиться уже окончательно и в прямом, и в переносном смысле. И чтобы таить было уже абсолютно нечего. Вот эти приложения, которые сейчас, о которых предупреждает Роскомнадзор, вот из серии «Раздеться». Многие разделись, алло, в App Store это приложение на первом месте. И всем хорошо, понимаешь, и все счастливы, и все спрашивают друг у друга, а как ты меня там называешь у себя в адресной книге? Я предлагаю двигаться дальше. Можно, а сейчас какую-нибудь кнопку нажать, сейчас, подождите. Не работают у меня кнопки. Слушатель, который подписывается 5 звездочками, он спрашивает, а где Сергей? Таким образом, давая нам пас, чтобы мы перешли к теме, которую хотели вместе с вами обсудить. У нас, значит, следующая история. Сегодня, я напомню на всякий случай, 1 марта. Сегодня у нас президент Российской Федерации выступает с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. У нас очень любит слово «федерация». Его боятся одновременно и очень любят. Так вот, и Сергей Доренко, соответственно, пошел слушать послание президента Российской Федерации и Федеральному собранию Российской Федерации для того, чтобы потом, наверное, вот...
Рассказать на всю Российскую Федерацию в своем Инстаграме.
С этим знанием как-то жить. С этим знанием как-то нужно будет потом жить.
Я думаю, прямо сейчас он мерзнет.
Значит, смотри, ты будешь увлеченно сегодня смотреть послание президента Российской Федерации и Федеральному собранию Российской Федерации с попкорном ли, с валидолом ли?
Я думаю, это будет зависеть от послания Российской Федерации, от его содержания.
Я тебя расстрою.
Что?
Ну, содержание будет следующим. Товарищи, надо работать. Я предлагаю посмотреть, вот какой фронт работ, туда-сюда. Когда чего-то ждут от послания, делают это напрасно. Ну, потому что вот здесь шоу по минимуму зачастую. Вот практика показала следующее. Шоу здесь все же по минимуму. Да, попытаются сегодня как-то организовать шоу с наглядными пособиями. То есть слайды будут показывать. Для этого арендовали манеж. Для этого там будет куча народу, для этого там будет мультимедиа, всякая история. То есть сзади, видимо, у Путина будет огромный экран, на этом экране будут показывать какие-нибудь графики, слайды
о любви к родине. Фотографии
передовиков. О любви к родине, слайды о любви к родине. Так вот.
Школьников с шариками.
Нет? Не, ну, правда, какая-то мультимедийность там будет. Вот для наглядности. Это как элемент шоу, если хочешь. А так вообще, это очень такое нудное мероприятие. Это, знаешь, у Шварца... Это наше любимое произведение, которое мы знаем прежде всего по фильму Захарова «Убить дракона». А так эту пьесу написал еще Шварц, которая называется «Дракон». Там вкратце ты знаешь эту историю, что там борьба за все хорошее против всего плохого, убивают дракона, а после этого ждут нового. По сути, так у нас получается. Угу. А у Шварца мысль следующая, что дальше начинается самое скучное. Это вот дальше, если мы хотим что-то строить, это вышивание крестиком. Такая же нудная, кропотливая работа. Так вот, это послание, это что-то из серии вышивания крестиком. То есть выходит и намечает какие-то шаги на ближайшую перспективу с тем, чтобы, значит, его услышали те люди, которые в зале, те люди, которые у телевизора, которые принимают решения, сажать бизнесмена не сажать, возбуждать уголовно не возбуждать, а воровать не воровать. Ну, то есть это для них подсказка, как действовать дальше. вот в ближайшей перспективе. Когда-то слушают, когда-то не слушают. Давай, вот для наглядности я просто... Вот, это 24-й раз. 24-й раз. У нас с 94-го года президент с посланием Федеральному собранию выступает. 24-й раз он сейчас выходит и будет рассказывать. До этого Борис Николаевич выступал, Дмитрий Анатольевич выступал. Сейчас Владимир Владимирович опять будет выступать с тем, чтобы рассказать, а что же нам предстоит, наверное, сделать вот тем людям, которые принимают решения. Для наглядности просто вернусь ненадолго, знаешь, куда?
Куда?
В год 2015-й. Хорошо, декабрь 2015 года из послания президента Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Теперь раскрытию будет подлежать информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадает в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И, конечно, гражданского общества. Это год 2015, декабрь. Путин говорит о том, что товарищи чиновники, особенно на местах, ну, как-то нужно это поумерить.
Следите за своими аппетиты, связями.
Да, по связям фирмы, связанные с вами, с вашими родственниками, они так или иначе будут отслеживаться, а после этого будут приниматься решения. Что произошло в
2017 году? Это же очень важная вещь, правда?
Что произошло в 2017 году?
Что?
В 2017 году была наглядная демонстрация того, что нет, не услышали послание Федеральному собранию Российской Федерации, и в результате чего правоохранительные органы провели несколько мероприятий. Кроме этого, у нас были еще отставки, ротации, а сейчас, я напомню, в Республике Дагестан, по сути, идет спецоперация, угу. В результате которой выявляются те самые схемы и прочее. То есть ничего сверхъестественного не было. Просто предупреждали, что правила игры меняются, поэтому давайте как-то вот поумерим аппетиты. Судя по тому, что происходило после, не услышали, и дальше уже было вот руководство к действию, типа команда ФАС. Все, поехали. Кроме этого, что у нас еще? 15-й год, опять же, просто обращаю внимание. Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом. Именно вот этим, свободой предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства, мы должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать. Вот почему мы предоставили столь широкие полномочия недавно созданной Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса. Прошу министерства и ведомства, губернаторов, руководителей всех регионов Российской Федерации, государственные компании и банки оказывать ей все необходимое содействие. Это про свободу бизнеса и прочее. Кроме этого, хотел бы также привести цифры, которые подготовило одно из наших деловых объединений. За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалились в суде. Получается, если посчитать, приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, около 80%, 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли свой бизнес. Возвращаемся к классической формулировке «хватит кошмарить бизнес». В 2015 году он об этом говорил. Угу. В этом году, судя по всему, он опять будет об этом говорить. То есть выйдет президент, будет рассказывать, хватит кошмарить бизнес. Он об этом упомянул на коллегии Министерства внутренних дел, где выступал и критиковал их за работу, наметил, сам сказал о том, что я буду об этом говорить во время выступления, во время послания Федеральному собранию, и сейчас, судя по всему, он к этой теме опять вернется, обратит внимание на бизнес, который хватит кошмарить, и что-то, наверное, должно произойти, или может произойти, или не может произойти. Не знаю, вопрос открытый. Если посмотреть на какие-то стат-данные, то получается, что у нас вроде как ситуация улучшается. Ну, вот открываю Doing Business, доклад, на который мы все ориентируемся, да? Угу. Это, ну, то есть, легко ли в России вести бизнес? Сейчас он нам показывает, что мы на 35-м месте. То есть, смотри, у нас было в 2006-м 79-е место, потом 96-е, потом 106-е, 120-е, 120-е, 123-е, 120-е, 112-е, 92-е, 62-е, 51-е, 40-е, 35-е. То есть, вроде как у нас...
Вроде неплохо.
Да. Mm-hmm. Становится лучше, да?
Определенно.
Но это только такие, вот, знаешь, какие-то стат-данные. Мы не очень доверяем этим рейтингам, doing business всяким и всем остальному. Потому что есть субъективное ощущение, там, легче тебе стало или нет.
Конечно, мы же смотрим на себя, на своих, да, там, какие-то ближайшие свое окружение, кто у нас там, не знаю, цветочки стал продавать.
Смотри.
Как, легче?
Дай коротко, я сейчас раз голосовалку запущу. У нас получается следующая картина. Судя по тому, о чем говорил президент перед 1 марта, перед своим посланием, он сегодня опять обратиться с призывом перестать кошмарить бизнес. И поэтому, наверное, после этого должны последовать какие-то действия. Или уже это случилось, или уже становится легче, если верить doing бизнесу. Вот сейчас обращаюсь исключительно к предпринимателям. Проголосуйте, пожалуйста. Смотрите, вы, ваше субъективное ощущение, да, вам стало легче вести бизнес. Вам стало, ну, меньше стали проверять, кошмарить как-то. Ну, вам стало легче. 134, 21, 35. Вам стало сложнее. 134, 21, 36. Существенно ничего не поменялось. 134, 21, 37. Вам стало легче. 134, 21, 35. Вам стало сложнее. 134, 21, 36. Существенно ничего не поменялось. 134, 21, 37. Субъективно из моего окружения, тех людей, которых знаю, которые занимаются бизнесом, им стало сложнее. А они это связывают с сокращением кормовой базы, они это связывают с сокращением финансовых потоков, они это связывают с тем, что силовики сейчас, используя такой карт-бланш своеобразный и желание наполнить казну, они прям рвут, мечут. Ну, то есть они почувствовали, что они востребованы сейчас и стараются очень сильно. И бизнес из-за этого страдает. Но это мое субъективное из тех разговоров, которые я вел с людьми, которые занимались или занимаются бизнесом по-прежнему. Они считают, что им сложнее. Не знаю, сейчас нужны будут, естественно, предприниматели, ну и их доводы. Сейчас опять об этом будут говорить. Слушаем вас внимательно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Стало действительно сложнее по многим фронтам. Во-первых, совсем малый бизнес, тот, который ремесленничество никогда не трогали, потому что налоговикам не интересно.
Ну, потому что их и не видно, не слышно, они что-то там корзинкой плетут. Там,
да. Копейки какие-то. Малый бизнес — это все равно уже десятки миллионов рублей. Стало сложнее, потому что постоянно нужно доказывать, что ты не верблюд. Постоянно пытаются выжать, проследить, и за счет этого теряется огромное количество данных между ведомствами. Поэтому нужно написать параллельно в ПФР, нужно написать в налоговую, нужно доказать, что ты заплатил налоги, а в это время капает пеня, потом нужно оспаривать пеню. Потоки действительно финансовые стали меньше, поэтому борьба за них стала еще более ожесточенной.
А кто рвение проявляет? Это прежде всего налоговики или кто-то еще? Кто эти люди?
Ну, мне сложно сказать. Мне кажется, что в каждой индустрии абсолютно
свои
уникальные, да, люди, свои, которые имеют доступ к той или иной сфере. То есть, если, например, кто-то... Ну, это то же самое кумовство. И связи в конкретных компаниях с конкретными людьми.
Спасибо.
Что еще стало сложнее? Ну да.
Да, давайте мы просто выслушаем. Игорь пишет: даже если не прессуют силовики, стало сложнее, ибо количество бюрократических препон, за нарушение которых следует немаленький штраф, только выросло. Каждое ведомство старается выпустить кучу предписаний и требований. Об этом пишет Игорь.
Угу.
Кстати.
Что?
Я сам должен сдать бумагу какую-то. Мне статистики написали, типа, мы ждем от вас данных вот таких-то, таких-то, иначе штраф. Мне даже позвонили и предупредили. А завтрак и последний день. Понимаешь, меня тоже накажут.
Тут так интересно, власти каждый год говорят, давайте сокращать бюрократию. Правда, вот они же говорят это каждый год.
И нам
все равно продолжают жаловаться на то, что...
Не путай. Они не говорят сокращать бюрократию.
Ну, не людей.
Упрощать жизнь, они говорят. Давайте сделаем жизнь бизнесу проще.
Нет, про бумажки тоже было. Вот почему все эти центры создаются? госуслуги и прочее, да? Чтобы вам меньше нужно было собирать всех этих
справочек. Не чтобы бумажек было меньше там, а чтобы их проще было собирать. Вот для чего они создаются.
В одном месте.
В одном месте. Вот не путай. Слушай, давай оставим голосовалку, да, время новостей, просто потом подведем итог. 134-21-35. Вам стало легче вести бизнес. 134-21-36. Вам стало сложнее. 134-21-37. Ну, ничего существенно не поменялось. Вы голосуете, а мы пока слушаем новости.
Владимир Карпов.
А, Эльвира Хасанжина. Смотри, я... Знаешь,
я так, все помню.
Я в ожидании. Вдруг сейчас обзор прессы будет. Нет, мы же голосовалку проводили, да?
Да.
Давай остановлю ее. Получается следующий у нас результат. Проще, говорят, 16%. Сложнее, говорят, 71%. 12% говорят, что ничего не изменилось. Итого, 71% говорят о том, что им стало сложнее вести бизнес.
Это печально.
Я-то
думала, что не изменилось.
Слушай, а почему у нас... У нас какой-то 1% еще потерялся.
У нас машина так часто делает. Она там округляет себе что-то.
Хорошо, что мы заметили.
В одну сторону и в другую.
Поймали эту машину. Ну, в общем, у нас будем считать так, что у нас 16, 13 и 71. Вот так у нас будет, да? Значит, смотри, 71% говорит о том, что им стало сложнее. Дальше мы улавливаем некие симптомы того, что вдруг может стать проще. Во-первых, Путин критикует МВД. Во-вторых, после этого он собирается с этой мыслью выступить перед федеральным собранием. Просто обращаем внимание на то, что это произойдет в очередной раз. Но есть еще генпрокурор Юрий Чайка, который не так давно обрушился с критикой на Следственный комитет Российской Федерации.
Угу.
И говорил о том, что они там обленились, деградируют следаки, и рассказывал, что они идут сейчас по упрощенке. Если можно посадить в СИЗО, а что бы не посадить хорошего человека в СИЗО, а там он дальше и на что угодно согласится. В общем, совсем обленились и деградировали, критикует генеральный прокурор Следственный комитет Российской Федерации. Ничего сверхъестественного, ну, потому что они все время друг друга критикуют, СК и генпрокуратура, это у них стиль жизни такой.
Мало того, это наверное, и правильно?
Ну, наверное, я не знаю, я просто ни в Генеральной прокуратуре, ни в Следственном комитете не работал. И, возможно, это связано с тем, что сейчас кому-то скажут, ну, ребят, все, поумерьте пыл, не знаю, но, возможно, какие-то иные симптомы есть, потому что сокращение кормовой базы никто не отменял. Просто в мире хищников все это может привести к тому, что будет истреблена кормовая база. А этого тоже, ну, мало кто хочет. Понимаешь? Давай несколько комментариев. Нужны представители бизнес-сообщества, прежде всего. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я мальчишки-бальчиш, я приехал с Украины. Что я вам могу сказать, ребята? Здесь действительно вы катаетесь здесь как сыр в масле. Вот у меня здесь оборот 3 миллиона. Я уже работаю у вас 3 года, я ни разу не видел ни проверяющих, это месяц, да. Я не видел ни проверяющих здесь, никого. Просто раньше, когда у вас были хорошие времена, вам не надо было ничего делать, чтобы зарабатывать денег. У вас был такой объем денег, что они сами падали на вас. Вот и все.
Ага, то есть, когда начинаешь сравнивать, возникает ощущение, что тут зажрались вообще все. Никто
100%,
не...
100%, да. Я принципиально москвичей не беру на работу, почему? Да потому что они до того сравшиеся люди, да, что они просто ждут с понедельника до пятницы вечера отработать и уйти, да. Раньше на вас действительно сыпался золотой дождь. Вам ничего, у вас был переизбыток денег. Вам ничего не надо было. Вы открывали любую бодегу и там зарабатывали. Любой бизнес открывали и там зарабатывали.
А
у вас
сейчас...
не было просто конкуренции.
Есть, спасибо, принимается. Ну вот об этом же пишет Бома или Бома, я не знаю. Вам даже один раз в год сдать что-то или заплатить в лом, виноваты государство. Ага, пишет Бома или Бома. Ну, возможно, это такое субъективное. О чем они ноют? Знаешь, почему?
Почему?
А потому что там уже всех пересажали. Ну, правила игры чуть поменялись, и они обращают внимание на то, что там за любую закорючку, неправильно оформленную где-нибудь в налоговом отчете, тебя могут просто прижучить. Не говоря уже о не просто закорючках, а о сознательно сделанных закорючках. Ну, для того, чтобы там где-нибудь что-нибудь утаить, увести. И сейчас, ну, за это привлекают, и довольно интенсивно. И не вот им не помогло, по крайней мере, ни попытка договориться, там, занести. Ну, как всегда, работало.
А, вот сейчас... она в чем причина-то.
Ну, правила игры изменились, и все. Понимаешь? Но они, причем говорят, что не всегда по делу претензии. То есть они абсолютно честно могут признать, не всегда по делу претензии. Придираются прям, зачастую придираются, и поэтому им стало сложнее. Еще 7-3-7-3.
Ну, так может, это справедливая чистка? Для будущего? Во благо.
Чистит кого? Слушай, чистит кого?
Ну, знаешь, приучат предпринимателей вести себя, не знаю, хорошо, да?
Когда тебя посадят, тебя вряд ли чему-то новому научат. Тебе просто сломают жизнь. Схлопнут
твой
бизнес.
Тебе, да? Но другой-то не будет этого делать?
Да, он, наверное, будет ждать, когда за ним придут, правда? Мне кажется, он что-нибудь попытается сделать эдакое, чтобы себя обезопасить, возможно, схлопнуть свой бизнес сознательно и куда-нибудь уже бежать. Ну вот с эскапизмом сейчас тоже проблемы.
Вот, да.
С эскапизмом тоже проблемы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Виктор Михайлович беспокоит.
Да, Виктор Михайлович.
Мне приходилось работать в образовательных структурах с бизнесменами. И ваш предыдущий товарищ, который звонил, он абсолютно прав. Это наши бизнесмены, зажравшиеся бездельники. Посмотрите, что творится сейчас с вывозом снега, с уборкой улицы. Это все бизнес.
Какой бизнес? Парки, это ГБУ. ГБУ жилищник. Вы о чем? Там, подождите, бизнес-то как раз...
кстати, был
они
бизнес.
Они нанимают подрядные организации. Вы поинтересуйтесь, чем они занимаются. И московские власти тоже.
Джентльмены в фуфайках с надписью на спине ГБУ жилищник. Мне кажется, они мало похожи на бизнесменов.
Там не только жилищник. Возьмите Артемлевский парк вот возле Измайлова. Там работает белорусская фирма от бизнеса. Она уже полтора года этот парк разорили, и туда постоянно вливаются деньги. Мы здесь живем и видим эти все.
Бизнес.
Этот наш бизнес, товарищ прав, который звонил. Они зажрались просто все.
Есть, спасибо. Евгений Азаров пишет. Уточните для слушателей из Украины, что речь идет о работе в белую, пишет Евгений Азаров. Что еще? Вроде по-разному нас стали проверять реже, но более придирчиво. Кафе. Это Т пишет. Стали реже, но придирчивее. Приходит и копают, найти что-нибудь. Находят ведь?
Конечно, находят.
Так чего у нас?
Всех найдут.
Претензии, они чрезмерные или как? Можно еще? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, меня зовут Вадим, я из Твери. Знаете, такая больная тема, я вам хочу сказать. Давайте вспомним 90-е годы, когда в стране не было денег. Вот как товарищ правильно сказал, что избыток был в свое время. 7 сытых лет, как бы. А было время, когда вообще не было денег, и не было продуктов, и не на что было вообще есть. И Борис Николаевич сказал тогда: ребята, я вам не могу дать типа рыбы, вот берите сами, делайте уточку и ловите. И мы стали ловить. Но у нас не было ни кассовых аппаратов, мы как бы не было ни проверяющих. И я просто...
Не-не-не, проверяющие сказал... были, они приходили и проверяли. Ну... чувак, ты отдал за этот месяц.
Не так, чтобы они приходили пустые, а уходили полные там. Ну, бутылки.
Нет, это были проверяющие от народа, которые с битами периодически наведывались и спрашивали, была ли оплата за этот месяц. Да. Да.
Нет, ну меня, к счастью, обошло это, потому что я как бы там...
Не, я вот. Помню, да.
Так вот, я хочу сказать, что сегодня я как-то посчитал, вот у меня был общепит, да, я, к слову, о проверках, я закрыл 3 кофейни, я закрыл производство по переработке рыбы, только из-за проверок. Вот, то есть по общепиту я вам скажу, я как посчитал 18 организаций, которые имеют право наклонить меня. Допустим, у меня лежит, допустим, в каждом заведении, называется журнал внеплановых проверок, и все, начиная от Роспотребнадзора и заканчивая там милицией, просто там...
Когда вы пристрелили последнее свое заведение, скажите?
Я пристрелил, когда ревизора приехала ко мне.
Не-не, я... А, ревизора.
Пристрелил вот... в прошлом году, да.
Еще и телевизор приходит.
Я не за них пристрелил. Я знаете почему? Потому что, вот, допустим, мы коптили рыбу и приехал... заказали конкуренты, начали автобусами приезжать. Роспотребнадзор, все, у меня все нормально было. Но потом пришел мальчик, говорит, я Министерство природных функций. Я говорю, а как ты мне накажешь? У меня даже экспертиза экологическая есть. Он говорит, а у тебя есть договор на вывоз люминесцентных ламп? Мне сказали тебя мочить. Я говорю, нет. Он говорит, 250 тысяч. Я говорю, а ты знаешь, что нужно
пытается сделать, чтобы эти 250 тысяч заработать. Он говорит, мне все равно. То есть я из принципа просто закрыл, сдал в аренду. Но я хочу сказать, это было на следующий день после того, как Путин объявил о том, что прокуратура должна снижать
количество пресс, проверок. Вот да, да.
И когда я пришел после этого, ну, мне прислали повестку в прокуратуру, значит, оправдываться, я говорю, вот только же сказал, он говорит, а мы телевизор не смотрим, нам все равно, у нас свои задачи. Как бы, вот так вот.
Блеск,
поэтому
красота.
Нет никакого снижения. И мужчина, который говорил, там, бизнесмены зажрались, он просто сидит дома на диване.
Нет, он сравнивает с другим. Он сравнивает с Украиной. Он здесь делает бизнес, сравнивает с тем, что было там, возможно, 3 года назад.
Нет, говорит, слушайте, второй мужчина, вот, который там про что-то говорил, бизнесмены
зажрались. Нет, идея. Спасибо за ваш звонок. Пристрелили в прошлом году последние. Понимаешь, вот эту отговорку я, кстати, многократно слышал, когда приходит проверяющий, говорит, слушайте, ну, вас же просили уже как-то, ну, нельзя же так. Угу. Они говорят, ну, а мы-то что? А мы телевизор не включаем, у нас вот есть...
Это же зомбоящик, вот наше предписание, пожалуйста.
Опять возвращаемся к тому, что там, видишь, им сыплются одновременно двойные приказы. То есть там по телевизору говорят, хватит кошмарить бизнес. При этом там какая-нибудь налоговая говорит, слушайте, нам нужно увеличить показатели, потому что казну нужно чем-то наполнять. Поэтому давайте поищите у кого там еще недодачи по налогам. И все. То есть, с одной стороны, хватит кошмарить, с другой стороны, нужно наполнить казну. С третьей стороны, там еще какие-нибудь ведомства, которым просто нужно что-то кушать.
Потом кормовая база сократилась. МВД говорит, что раскрываемость преступлений упала.
И все это в единый клубок, и нужно как-то его сейчас распутывать. Понимаешь, вот сегодня он выйдет и опять обратится, скажет, товарищ, хватит
кошмарить. Ну что такое?
Ну вот, я не знаю, возможно, получится как с губернаторами. Их предупреждали о том, что, ребят, ну вот сейчас декларации вы сдаете. В случае, если вы попытаетесь что-то, к вам придут правоохранители. Это, знаешь, они пришли.
Угу.
Но это когда дали команду правоохранителям. А если управа на силовиков, а есть ли возможность с силовиками договориться таким образом, чтобы они услышали, поняли и приняли к сведению, и учли это? Это большой вопрос, я не знаю, правда. Возможно, и они до нас достучатся, а то мы их сейчас...
Знаешь, да. Судя по этим сообщениям, которые к нам приходят и звонкам, тут, видимо, проблема не столько в силовиках, сколько во всяких проверяющих из различных ведомств. А это, наверное, уже коммерческий интерес конкретного человека в конкретном ведомстве, нет?
Это может быть коммерческий интерес конкретного ведомства. Секундочку. Это может быть конкретного ведомства, конкурентов. Конкуренты тоже, они не дураки, и они тоже заинтересованы в том, чтобы устранить своих конкурентов. Все, я не знаю здесь чего больше, понимаешь? Только люди знающие расскажут. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый.
Ну, я тоже занимаюсь немножко бизнесом, и, к счастью, пока что не доводилось встречаться с проверяющими органами, вот. Но при этом есть и другая сторона медали. Часто приходится судиться с недобросовестными клиентами, вот. И здесь скрывается такая проблема, что судиться-то тоже приходится, и тоже приходится вкладывать очень-очень много денег. То есть наше законодательство выстроено таким образом, что микробизнес от более серьезных игроков, он по большому счету ничем не защищен. То есть даже при наличии какого-то договора и стопроцентного твоей правоты, не факт, что ты получишь свои деньги того, кто заказал твои услуги.
Слушайте, а мы можем четко артикулировать, ну а чего мы все хотим? Мы хотим, чтобы более мелкий бизнес не трогал более крупный бизнес. Мы хотим, чтобы проверяющих было мало, но при этом потребители хотят, чтобы их не травили какими-нибудь продуктами, если речь идет об общепитии или магазинах. Мы все чего-то хотим, но как это артикулировать и совместить, пока не очень понятно.
Ну да, потому что здесь действительно нужен какой-то системный подход, то есть необходимо, чтобы силовые органы меньше занимались, скажем так, проверками, как вот говорил предыдущий товарищ. Но при этом, чтобы он как бы отслеживал именно недобросовестную какую-то конкуренцию, недобросовестное ведение дел, с чем вот я сталкиваюсь просто постоянно.
Простой ответ на эту проблему существует или нет? Ну, то есть, если мы прекратим или сократим значительное количество проверок, или запретим их вообще, проблема нет. Мгновенно решится или что?
Нет, не решится мгновенно проблема. Но постепенно ее решить можно. Другой вопрос, что опять-таки нужен, естественно, системный подход. То есть просто взять там что-то запретить или взять наоборот что-то разрешить, это не решит ни в коем случае проблему, потому что появятся какие-то новые нюансы, новые моменты, которые также будут кому-то не нравиться.
Спасибо. Признаюсь честно, когда я слышу формулировки из серии «это комплексная проблема, и она требует системного подхода или системного решения», то я вспоминаю времена, когда меня еще учили быть журналистом. И там нам рассказывали следующим образом. Значит так, запомните, дети, следующие формулировки. И все это звенья одной цепи, запятая. Это комплексная проблема, она требует системного подхода, запятая. Ну и так далее. Это те формулировки, которые говорят нам, что в принципе вот здесь нет мысли, ну то есть тебе нечего сказать, то есть нет решения. Это такое предложение, а давайте подумаем, а пойдемте поговорим. А сейчас уже вот в нынешних условиях как будто времени поговорить-то уже и нет. Но если мы говорим о том, что необходимы какие-то решения. А какие они могут быть? Не очень понятно. Бизнесу мы не доверяем, государству мы не доверяем, опять, как потребители. Государство не доверяет бизнесу, бизнес ненавидит государство. Красота. Понимаешь?
Ну, давайте вот, не знаю, какому-нибудь фонду, вот типа там, не знаю, этих гражданских инициатив или стратегических отдадим разработку проекта большого-большого масштаба.
Правильно, чтобы голова не болела.
Чтобы все согласовалось.
Пусть эти негодяи подумают, а мы потом их раскритикуем и обесценим полностью их труд. Потому что обесценивать — это наша работа.
Это правда.
Вот все.
Но, к сожалению, кто-то должен это сделать.
Здорово придумали.
А закрывать глаза лучше, здорово?
А еще лучше отдать это на разработку Кудрину и Чубайсу, потому что мы их уже априори ненавидим, и чтобы они не написали, мы их, конечно, тут это же замочим. Да. Все?
Определенно.
Ну, круто. Все, мы молодцы, мы решили проблему. Мы, по крайней мере, знаем, кого мы будем ненавидеть в случае чего. Потому что сейчас вообще, самому что-то придумать? Ну, дураки, что ли? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Артем, Подольск. Ситуация, в общем, следующим образом состоит, что 2 недели назад закрывал счет в одном из коммерческих банков, и претензий сначала у банка не было, но потом, когда до перевода денег дошло, запросили...
Тут-то они и возникли. Так.
Да, запросили по 115-му федеральному закону предоставить пакет документов, там, вплоть до штатного расписания и прочего. Ну, пакет документов представил, но финмониторинг внутренний, банковский, не государственный, как бы сказал, что пакет документов не удовлетворяет, там, по сути, без каких-либо причин, и чтобы вывести деньги со счета 20%. То есть обратился к адвокатам, к своим собственным и к сторонним организациям. В общем, хотели сначала в суд обращаться, но сказали, что бесполезно, потому что суды в данном вопросе в сторону банка.
20% неплохой навар, вот что я должен сказать.
Это по договору с банком. Такое было, как бы, ну, я на самом деле...
Да, можно я уточню, просто вы выводили деньги, которые лежали, не знаю, это счет предприятия?
Это мои деньги, да, я занимаюсь строительством, у меня лицензии ЦРОшные, у меня все в порядке с этим делом. Ну, просто мне понравилось там, что деньги, как они потом уже объяснили в приватной беседе, зашли за строительство, а там какая-то небольшая сумма была выведена, ну, по сути, там, на колбасу, то есть там на корпоратив, на новогодний, что-то такое. И вот это объяснение мне понравилось. И они полностью блокировали счет, и вот ссылаясь на 115-й закон.
И строгие все стали, принципиальные. Черт возьми. Что делать? Что делать-то?
Что делать? Ну, это вот вам ситуация из жизни.
Слушайте, ну, у нас два варианта, у нас два выхода. Или мы, как мы любим, все к чертовой матери до основания, а затем. Или второй вариант, мы учимся потихонечку жить по новым правилам. Соответственно, те деньги, которые выделяются на строительство, мы тратим на строительство, а не можем позволить потратить на колбасу, на новогодний корпоратив. И вот здесь занимаемся крючкотворством в какой-то степени, но приближаемся таким образом к Европе, где такие порядки работают уже давно.
Понимаете, у меня ощущение, что не в этом корень зла. Корень зла в том, что я не могу прийти в суд, не могу им дать свои доводы, которые суд как независимый арбитр может рассмотреть их. А я вынужден, получается, работать с финмониторингом внутренней банковской организации, которая, по идее, заинтересована в том, чтобы там... Ну, там мне 600 тысяч, грубо говоря, вот эти 20%, они у себя фактически у меня изъяли, скажем так. Вот, и нету вот этого арбитра, понимаете, у нас в стране, кто мог бы независимо, объективно посмотреть на эту, как бы,
ситуацию.
Спор.
Спасибо,
на эту полемику, да.
Примерно так же сейчас, мне кажется, мыслит «Газпром», который в стокгольмском арбитраже судится с «Нафтогазом», и там у них что-то тоже не все слово. Давай нефтетрейдера выслушаем. Да!
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, Я не знаю, как там в мелком бизнесе ситуация обстоит, но в среднем бизнесе, в принципе, сейчас достаточно спокойная, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, спокойная ситуация с точки зрения того, что государственные органы пытаются соблюдать закон и всех к этому приводят. Есть случаи, когда кошмарит бизнес силовые структуры и какие-то контрольно-ревизионные органы. Но это в большей степени связано с, ну, по крайней мере, по моему опыту, борьба двух хозяйствующих субъектов, которые пытаются там друг друга где-то прижать или где-то кого-то обскакать. Тогда, да, есть возможность всегда в любой структуре подойти к кому-то и попросить немножечко обратить внимание на данную компанию, тем более, что ты сам наковырял уже какую-то информацию и можешь им указать конкретные реперные точки, куда надо давить. Я думаю, что вот то, что заявляет «прекратите кошмарить бизнес», ну, это какой-то популизм на самом деле. Так вот прямо вот государственные органы бизнес не кошмарят. Политика в целом, возможно, да. Достаточно сложно сейчас взаимодействовать.
Ну, вот давайте, мы же, как всегда, ждем какого-то решения, что нам выйдут и скажут, слушайте, мы будем жить по-новому или по-старому, ну, вот здесь мы и здесь подрихтуем, подшлифуем, чуть-чуть прям подуем, пыль смахнем. Так, а ждем-то мы чего?
Да, честно говоря, мы ничего не ждем. Единственное, как бы, вот лично у меня такие мои чаяния, что все-таки государственные органы, контрольные резервные органы прекратят помогать.
Перестали использовать как инструмент.
Они инструмент, это они переходят уже на хозрасчет. Вот, и чтобы они спалиться, на всякий случай ходят каждый месяц за зарплатой.
Они и так этого не должны делать, но как обязать их этого не делать? Вот вопрос, да, понимаю.
Нет, здесь момент какой, вот то, что, в смысле, обязать. Обязать мы их не можем, это у нас же, как всегда, давайте обяжем, увеличим статью.
Мы же хотим, чтобы это работало, поэтому вот здесь мы втыкаемся в стену.
Это сознание людей для того, чтобы это работало, как мы хотим, ну, как кто-то хочет, чтобы это работало, как в Европе, то нам нужно либо родиться там, либо немножечко подождать лет 20, чтобы у нас все-таки то поколение, которое сегодня родилось, оно родилось уже с новым сознанием, что все-таки давайте работать по-честному, поиграть по правилам, которые заключены в определенные рамки закона. Если молодой человек случайно купил колбасу на бюджетные деньги, то, извините, но ваш бухгалтер, в общем-то, некомпетентен.
Есть.
И, конечно, банк, а я просто объясню эту ситуацию, которую дал человек.
Очень коротко. И, конечно, банк, да, он придерется.
Банк взял с него деньги для того, чтобы обезопасить и его, и самого себя, потому что госпожа Набиуллина сейчас за каждый маленький косяк, тем более, если через этот банк прошли федеральные деньги, она ему устроит такую камеральную проверку, что это мама не горюй.
Звучит так.
Поэтому страшно. Они обезопасили себя, обезопасили его, ну, взяли 20%, ну, такой мелкий гешефт. В принципе, все, я думаю, остались довольны.
И юристы
правильно сказали, что смысла нет.
На сухарики. Спасибо. На сухарики. 20%. Ну, мало ли что придется. Силовики давным-давно сидят в управлении крупных компаний. О чем речь, Владимир, спрашивает Николай Любер. Слушайте, Николай, да вот те же самые силовики, которые сидели в управлении крупных компаний, мне и рассказывали ужасные вещи про то, что сейчас их авторитет уже как будто бы обесценился. Девальвация произошла.
Они плакали при этом.
Они плакали, пили водку и плакали, и рассказывали о том, что, блин, вот этого посадили, этого посадили. Представляешь, что происходит, какая несправедливость. Правила игры там изменили, а до каждого не донесли доходчиво, что так, теперь как-то нужно жить иначе. Понимаешь? И придираются, говорит, слушай, даже не по делу придираются. Поэтому вот сейчас с индульгенциями это проблема. Раньше было просто, понимаешь, лоялен, присягнул, все. Проблема снимается. И это долго работало. Сейчас присягать уже бесполезно. Лояльность свою демонстрировать. Рвать тельняшку на груди тоже не работает.
Заносить... Так может, правда, соблюдать правила?
Какие? Все? Ты с ума сошла?
Вот лампы утилизировать, колбасу не покупать.
Сошла? Ты с ума?
Есть ощущение, да, что это похоже на езду полностью по правилам в городе. С огромным движением.
Сумасшедшая, слушай, ладно. Я еще раз поздравляю всех с первым днем весны. Давайте дальше работать. Я напомню, в полдень у нас послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Как мне нравится эта формулировка. Сейчас о движении.
Подъем.
Движение. Ой, а все хорошо, смотри, с движением. Всего 5 баллов.
Но это традиционно... разве всего?
Да, всего 5 баллов. А у нас же первый день весны, и мы радуемся солнцу и всему остальному.
И будем гулять.
И внешний МКАД всего-навсего от, господи, от Волоколамки до Ленинградки стоит. Всего-навсего. 7373948. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе. Ленинградка от Шереметьево в сторону Москвы вообще дико стоит.
Дико стоит, но красиво зато, но красиво, спасибо. Все, бордовую пробку можно наблюдать на шоссе энтузиастов, насколько я понимаю. Ну, там красота, что еще, золотые купола сияют на солнце, я не встану. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, движение что-нибудь, расскажите, жизнеутверждающее.
Меня, пожалуйста, я инвалид-колясочник, поэтому
мы
не
вам...
двигаюсь.
Мы вам сочувствуем, извините, ради бога, просто уже 11 часов новости.